Давай, не знаю, скажи там, що я там Денис Астахов, девопс-инженер, не знаю, там, вот я YouTube-канал, меня многие люди сразу как бы с России знают из-за YouTube, по YouTube-каналу моему, потому что я там уроки на халяву публикую.
А, ну так
как
вообще здорово, ну сейчас еще немножко развиртуализируем, получается. Восемь утра, у моего гостя сегодня, у тебя 11 уже вечера или 10?
10 у нас 10.
10 вечера, да?
Вчерашнего дня вашего, да, причем.
Да, нашего вчерашнего. То есть всем, кто хочет творить контент, писать подкасты, вот это пусть вам будет уроком, подумайте, готовы ли вы вставать в 8 утра ради этого или не ложиться спать до 12, до часу. Ладно, бог с ним, это лирика. А сегодня в гостях у меня Денис Астахов. Возможно, многие из вас его знают как ведущего YouTube-канала... Как это правильно сказать-то? ADVIT? Или как
ну
ты его
да,
сам называешь?
ADVIT, да.
ADVIT, отлично. Про DevOps, про клауд-инженерию. Сам Денис, собственно, есть DevOps и клауд-инженер. Он работает сейчас в Канаде. До этого успел пожить в Израиле. И вот сегодня как раз мы будем говорить про его этот опыт, про житье в двух странах, про IT в этих странах. Привет, Денис.
Привет. Спасибо, что пригласили.
Да. Расскажи чуть побольше о себе, как ты дошел до жизни такой.
Я в Израиле прожил 19 лет, кстати, это больше, чем половина моей жизни вообще. И я родом из Севастополя, в 17 лет мы переехали с семьей в Израиль. То есть в 17 лет я переехал в Израиль, 19 лет прожил в Израиле. И сейчас, получается, 3 года назад я переехал в Канаду.
То есть, в принципе, наверное, тебя родители переехали тебя, да?
Родители переехали меня в Израиль, да. А в Канаду уже я сам себя, да, эмигрировал, да. Уже родители остались. Да, родители остались в Израиле.
Ну, расскажи чуть-чуть больше вот для начала, то есть вот кем ты работаешь, что у тебя этот за YouTube-то канал, который все знают. Я не знаю, честно тебе скажу, я первый раз про него услышал.
Ну,
давай,
так что
у тебя такая минутка
раз
рекламы.
Да, работаю я DevOps-инженером. DevOps, ну, как бы на этой работе, на этом месте, в OpsGuru называют это не DevOps, а Cloud Engineer. Ну, в принципе, я не вижу особой разницы, одно и то же. DevOps, Cloud Engineer, занимаемся автоматизацией, все, что связано с Cloud-инфраструктурой, то есть или Google, или Amazon. У нас есть инженеры даже, которые с Azure работают, и даже есть, которые работают с Яндекс.Клауд, которые вот в России, они работают, я знаю, что у нас несколько проектов есть с Яндекс. То есть я, в принципе, пишу инфраструктуру как код в основном, на Terraform абсолютно все, у нас чисто наша вся фирма базируется на Terraform, только Terraform, я рад, очень, очень рад этому. YouTube-канал я начал, у меня есть, да, YouTube-канал ADVIT, начал я его в 2016 году, летом, помню, и когда я еще был в Израиле, работал в Intel, и сейчас так растет, не знаю, быстро или медленно, не знаю, как бы это смотря с кем сравнить. Ну, сейчас вот, за сколько, почти 4 года каналу 40 тысяч подписчиков, в принципе, вроде много, хотя я видел другие каналы, там, знаешь, они там за 2 года 100 тысяч набирают, и так что я даже не знаю, как бы это круто или не круто, ну, как бы окей, но это мое хобби, знаешь, мне нравится как бы это делать, и отзывы очень хорошие от людей, как бы, когда вот люди пишут реально, что там помог, или там научились кучу вещей, получилось найти работу, там пройти и всякие интервью, потому что я там публикую некоторые видео, как найти работу, как бы, ну, хочется людям помочь, и когда люди пишут такие комменты, знаешь, что получилось там найти работу, получилось это, это реально как бы хороший такой фидбэк, и понимаешь, что так занимаешься хорошим делом, надо продолжать дальше. То есть очень классно.
То есть у тебя канал, там всякие обучающие видосы по девопщине, как стать YAML-программистом и все вот это?
Я начал вообще, мои самые первые уроки были про Python, программирование на Python, там реально с самого нуля до таких, ну, окей, уровней, не знаю, даже не до высоких уровней, ну, таких для стандартных уровней, наверное, этого программиста. И потом я начал курс Linux сделал, тоже такой basic, как бы именно уровень такой начинающий, опять же, все с нуля. И потом я начал, да, очень много уроков делать по DevOps, а в особенности AWS, там у меня 80 уроков по AWS, и по Google я начал делать тоже уроки, сейчас делаю Kubernetes, очень много людей спрашивали по Kubernetes делать уроки, я скажу честно, я вот такой, знаешь, не супер специалист Kubernetes, ну, так как люди спрашивают, и у меня на работе очень много Kubernetes, я думаю, короче, надо заняться этим делом очень основательно, так я, короче, кучу курсов посмотрел, книгу читаю, так прохожусь, разбираюсь четко, знаешь, в разных мелких деталях и как бы смотрю, как я могу это объяснить, знаешь, как, ну, на моем канале, как я могу объяснить это более-менее так понятно и ну, как бы простым языком реально и с хорошими примерами, чтобы было очень-очень понятно. И как бы да, у меня куча всяких уроков по... И все, что как бы связано с DevOps, в принципе, по автоматизации. И по Terraform, и по Ansible, и что у меня там еще есть. Короче, куча. И по хакерству у меня там же там всякие. Ну, чисто для прикола. Реально, чисто для прикола делал.
Короче, придется, видимо, самому пойти посмотреть. Прям интересно.
Ну да, стало. Заходи, добро пожаловать, глянь, да. Может, что-то понравится. И там есть несколько видео, как искать работу. Да, мне как бы, да. Потому что у меня очень многие люди спрашивали, как вот начать, как искать, если нет этого, как отвечать на всякие вопросы. Я там опубликовал несколько. Ну, не очень много, конечно, но есть у меня несколько видео насчет этого дела.
Ну, отлично, да. Надо будет ознакомиться. Ну что, погнали тогда изучать вопрос иммиграционный. И самое первое, что меня волнует, интересует, а что в земле обетованной-то не сиделось? Это ж для многих мечта прям туда уехать, а ты взял и свалил.
У меня, когда я еще, знаешь, ну, опять же, я маленький был, там, тинейджер был, когда я жил в Севастополе, и у меня мечта была уехать или в Америку, или в Канаду, и жить в Канаде, это как в англоязычной стране, причем я никогда не думал там о Англии, Австралии, вот именно или Канаду, или Америку всегда думал. И тут у нас получилось, как бы, легко было эмигрировать в Израиль, потому что у них в Израиле есть закон о возвращении евреев, закон репатриации, что любые, как оно правильно сейчас говорится, евреи и родственники евреев до четвертого поколения могут репатриироваться в Израиль. И, в общем, мы воспользовались этим законом, потому что у меня прадедушка мой был еврей, мы переехали в Израиль. И в Израиле, как бы, у меня это моя мечта дальняя также и осталась, как бы, поэтому с первого же дня моего в Израиле я продолжал мечтать о Канаде и Америке. Но Америку, как бы, особо я не видел вообще возможности туда уехать, кроме как по-черному, знаешь. Но этого я никогда не хотел поехать по-черному. А в Канаду я знал, там есть программы иммиграции и всякое такое, и нужно набирать баллы. И у меня, знаешь, вот это, наверное, такой запрограммировал себя с детства, знаешь, что нужно вот учиться, нужно получать эти степеня академические, потому что это добавляет баллов, у тебя будет больше баллов, больше шансов уехать. И вот, знаешь, я как бы поэтому и учился, черти сколько, как бы в Израиле получилось и учился с такой с дальней целью, что мне нужны это баллы для Канады. Ну, в конце, как бы, в принципе, это помогло, с одной стороны, а с другой стороны, в принципе, не сильно так и помогло, потому что, да, у меня моя история миграции в саму Канаду очень не лучший пример, вообще самый, наверное, один из худших примеров, который, потому что я у многих знакомых спрашиваю, как они эмигрировали, которые, вот, допустим, в Канаде здесь, им там взяло это год-два, блин, настолько просто и настолько легко как-то там рыло, блин, ну, мне это вообще капец, мне взяло 9 лет, и с 2000, подожди. Если не ошибаюсь, с 2008 года и 2007, да, 9 лет. 9 лет мне взяло, чтобы уехать в Канаду. С момента, когда я первый раз подал на эмиграцию, все, взяло 9 лет.
То есть это, ну, давай, история успеха длиной 9 лет, погнали.
Да, ну, окей. Первый раз я подал в Канаду на эмиграцию в 2008 году. Тогда это была федеральная программа. И, может, было, и там, причем, была такая simplified application, то есть упрощенная форма. То есть реально такая просто форму заполняешь, там на 3 листа, по-моему, вообще, ну, реально очень простая. Подаешь и ждешь, пока тебя не пригласят подать остальные документы. Ну, подал, как говорится, тогда еще был холостой, один подал, все супер, жду. И буквально, если не ошибаюсь, это было где-то в конце, по-моему, 2008 года. У меня, кстати, бумажки до сих пор все лежат, эти все мои письма, которые мне прислали ответы, все до сих пор, знаешь, так, для истории лежат, внукам показывать. В общем, короче, я подал в 2008 году. В феврале 2009 года Канада изменила иммиграционные правила, и мне прислали ответ, что так и так, мы изменили иммиграционные правила, и сейчас должен быть выпущен список специальностей, по которым мы будем набирать людей, ну, и которые имеют право на иммиграцию вообще, подать документы для иммиграции. Окей, короче, в общем, ну, я ждал, ладно. Потом они публиковали список, если я сейчас не ошибаюсь, это был список 35 специальностей. И, конечно же, моя специальность в тот момент вообще никак не подходила. Я тогда уже работал в Intel, но я не работал в IT. Я работал техником в чистых комнатах. И оно как бы моя... Никак нельзя было подконать мою... то, что я делал в Intel, под тот список. Там, я не помню, какие, в общем, специальности нужны были. Там, причем, кстати, шеф-повары были. Вот, допустим, вот такие точно я помню. Крановщики были в приоритете. А то, что я делал, как бы было вообще не в списке. И мне прислали ответ, что так и так твоя специальность, по которой ты подавался в этот в Simplified Application, не соответствует ни одной из перечисленных в списке, поэтому до свидания. И они, ну, они вернули тогда деньги. И они
так, вернули слушай, деньги. Это Simplified Application, это типа просто «Здравствуйте, меня зовут Денис, я очень хочу к вам».
Да, было тогда реально просто. Они, до этого была такая там кучу форм нужно было посылать сразу, а они потом сделали Simplified Application, реально там простая форма, просто да, там образа, вот, как бы, ну реально там три листа просто заполняешь и ничего не прилагаешь, никакие документы не прилагаешь. Только 550 баксов нужно приложить чек канадских, да.
Прикол.
Но они вернули, знаешь, они в конце, через не помню сколько месяцев, ну, прислали чек обратно, как бы, то есть, ну, не мой чек, а они свой чек прислали, то есть деньги, в принципе, вернули.
Слушай, а израильский паспорт, он же сильный вообще считается в мире, он никак этому не помогал?
Нет, никак не помогал. Кстати, тоже мне, я всегда думал, что точно израильский, этот даркон называется, паспорт в Израиле, даркон этот поможет вообще, то есть, ну, все же я там, знаешь, не с российским, не с украинским паспортом, а у меня вот израильский вроде, знаешь, ни капли не влияет вообще, вот, вот реально ни капли не влияет. Шансы точно такие же у всех, по-моему, абсолютно, насчет Канады точно шансы у всех. То есть никак не помог мне, к сожалению. Так закончилась моя первая попытка эмиграции в Канаду. Я, если не ошибаюсь, в конце 2009 я получил мой чек обратно. В общем, и письмо типа «Thank you for, короче, interest in Canada». Знаешь, в общем, все, до свидания. После этого они список уменьшили, помню, ну, я так следил за этими, за правилами иммиграции, они уменьшили этот список с 35 специальностей на 22, если, опять же, я не ошибаюсь, потому что это было давно. И, в общем, там, короче, невозможно было подать вообще никак. И я женился, короче, прошло куча времени, и мы решили, что, ну, уже с женой, давай попробуем еще раз. И опять же, по федеральной программе там реально невозможно было подать, потому что там такой определенный список специальностей до сих пор был. Мы решили через провинциальную программу. И самая оптимальная программа была, которой вообще можно было как-то эмигрировать, это через Квебек. А Квебек, как многие знают или не знают, это единственная провинция франкоязычная в Канаде. И там, конечно же, нужен французский язык. А я его реально не переваривал, как бы вообще не любил, как бы, блин, учить новый язык. Я английский тут хорошо вроде знаю, блин, мне еще этот французский. Ну, короче, знаешь, никуда не деться, потому что в другие провинциальные программы особо не знаю, здесь существовали, но мы что-то не нашли возможность по ним как-то вообще подать. В общем, была самая актуальная, была квебекская программа, и причем там форумы были, куча форумов насчет этого дела, люди уезжают, думаю, блин, короче, надо подавать. В общем, мы подали документы. На момент подачи документов они не требовали знания французского языка вообще. Вот реально там не было в списке, что нужно было знать вообще французский язык. То есть, думаю, подадим по моему образованию на тот момент, по возрасту, по всяким другим параметрам. Там у нас вроде баллов было очень хорошо. Но мы с женой уже до этого сразу начали учить французский язык. Ходили на частные уроки к француженке. В Израиле нашли эту какую тетю такую религиозную конкретно, но она француженка с Парижа. Очень хорошо преподавала, я считаю, как бы именно такой разговорный язык. Она, может быть, плохо преподавала для подготовки к экзамену французского языка, там такой сертификационный экзамен был, но она хорошо преподавала сам французский. В общем, мы к ней ходили 2 года. Мы в конце пошли сдавать эти сертификационный экзамен, назывался TCF for Quebec, ну, pour Quebec, это TFAC сокращенно. Пошли сдавать. Что-что?
Я говорю, название хорошее для экзамена.
TFAC, да. Ну, это на французском, там Q в конце, не CK, если ты подумал.
Да, там. Ну, я-то да.
Q, Quebec, да, типа. В общем, пошли сдавать экзамен, сдали его на уровень B1 и A2. Это B1 это по этому, по говорению, по-моему, если не ошибаюсь. По-моему, да, B1 по говорению, а A2 по пониманию. Там всего лишь в этом экзамене две части было всего лишь. И это нам давало, по-моему, еще дополнительно 10 баллов для иммиграции. Мы подали эти наши сертификаты. В общем, мы там проходили по баллам вообще, думаем, ну все, 100% пройдем. Причем, когда мы послали им эти сертификаты, они еще не требовали сдачи экзаменов. То есть мы там по баллам вообще, думаю, ну сейчас 100% получим их номинацию, короче, эмигрируем там, не знаю, там чуть ли там, ну вообще так все быстро и легко пройдет, наверное, вообще, я так прямо аж радовался. И тут начал Квебек, ну, правительство Квебека, и менять иммиграционные свои законы реально чуть ли не каждые 2 недели. Настолько усложнять, что мы дошли до того, что наши баллы за наши экзамены стали приносить 0 баллов вообще, просто. Раньше они 10 приносили, а сейчас они стали приносить 0, потому что они начинали начислять баллы только если у тебя уровень B2 или с B2 начинался. То есть B2, C1 и C2. То есть только если у тебя уровень такой, тогда только ты получал хоть какие-то баллы за язык. И плюс они там настолько ужесточили правила, что мы наши баллы, которыми, я думал, мы пройдем точно, начали настолько падать быстро, то есть вообще капец. Ну, все еще мы, у нас были баллы, что мы пройдем, и в конце, и что еще изменили Квебек еще через пару, там, не знаю, месяцев или через полтора, что все документы теперь, которые мы там послали реально пачку документов с нотариальными заверениями, и, ну, там реально очень был такой пакет документов, теперь нужно все переделать, и по новым их правилам нам нужно было сделать... Сейчас, как они нам написали письмо такое, это было через 3 года уже после того, как мы подали. То есть мы ждали, ждали, знаешь, так ждали.
То есть они, подожди, они 3 года вас мариновали, получается?
Да, 3 года как бы, да. Мы подали в 2011 году в ноябре и получили этот, как вот такой accusé, это письмо, что мы получили. Они получили документы там через, по-моему, 2 или 3 месяца и ждем, как говорится, что будет. И начали смотреть, что, ну, мы сдали экзамены, послали им экзамены, они получили письмо, что, да, получено, добавлен ваш файл, и начали смотреть, ну, как бы они публикуют эти законы, что они меняют законы, и мы как бы ответа с них никакого не получаем. То есть нам что-то нужно переподать, что-то или не передать. И вот я не помню, в каком году, блин, через сколько... Я помню, что через 3 года закончилось. И нам прислали письмо, что нужно все переподать. Все документы ваши нужно подать заново. И все копии, которые... То есть все, что нотариальные... Допустим, у меня аттестат там это, с этого с Севастопольской школы, да, средней школы. И я им посылал перевод на английский язык с нотариальным заверением. Ну, что это официальный как бы перевод. Теперь им это не канает, им теперь нужно... копия, выданная местом выдачи. То есть это как, знаешь, мне нужно было поехать как бы в школу мою, да, и попросить письмо, не письмо, а дубликат аттестата, и этот дубликат аттестата перевести там на французский или английский, заверить нотариус и послать вместе с дубликатом. То есть копии, они просили дубликаты оригинальных документов. То есть у меня дипломы, знаешь, у меня проблема была, у меня аттестат с Севастополя, один диплом у меня был американский на тот момент, Да, у меня был диплом американский, и израильских у меня было 2 диплома. И мне сейчас, знаешь, собирать, то есть ездить, собирать дубликаты было, ну, это вообще как бы, то есть миссия, знаешь, mission impossible, короче, я так решил, что не, ребята, настолько...
Чё они жестят-то так? Просто вроде Канада считается одной из такой стран, знаешь, куда легко переехать, ну, относительно легко.
Ну, да, я думаю, знаешь, они просто как бы не знали, как уже отказывать, знаешь, вот придумали, как на форуме люди общались и писали, что, типа, они уже Квебек не знают, как отказать людям, знаешь, типа, культурно, и просто давайте менять правила, знаешь, как все скинутся, короче, кто не дотерпит, скинется, знаешь, как бы не доживет, просто бросит все это дело и все. В общем, в конце мы решили, что нет, ну, как бы реально, за поездом невозможно угнаться, знаешь, это поезд, который набирает скорость, и ты просто не можешь за ним угнаться, просто уезжает, и что бы ты ни делал, в конце ничего не поможет. И мы уже, смотри, я уже 3 года в Канаде живу, да? Сейчас мы дойдем до моей третьей successful story, да? И на форуме, это форум кафе, квебекское кафе, в котором я сидел, я так на него захожу иногда посмотреть, и я вижу до сих пор несколько людей с Израиля, которые вот с нами же и подавали в те же года, в 2000, до сих пор ждут. Ну, они уже, как бы, у них есть прогресс, то есть они уже реально на как бы, почти визы уже получают иммиграционные. Они решили до конца, как бы, добить это, но это взяло столько лет. Это просто зачнут они.
Ну, кстати, знаешь, вот у меня есть пара знакомых, там, кто в Штатах жил, кто в Канаде, все вот сходятся во мнении, что вот франко-канадцы, они такие вообще, ребята такие, ну, мудаки напыщенные.
Никого не любят. Да, вот как французы, знаешь, никого не любят, абсолютно, да. Только если ты вдруг начинаешь говорить на французском, знаешь, они у тебя, о, ты уже более-менее окей. Если начинаешь
вот, вот это у них триггер, на самом деле. Начал говорить по-французски, ты хороший, да.
Да, вот это да, это точно. Я был в Монреале, там, да, часто, знаешь, ты спрашиваешь на английском, ну, что я когда я, помню, был в Монреале, не знал французский вообще никак. Капли. И они, ты знаешь, ну, многие как бы не очень тебе любят отвечать или говорят, типа, ты в Квебеке, тут нужно говорить по-французски. Ну, такие, как бы, ты видишь, знаешь, неприязнь прям такая, как бы, так, хотя это Монреаль. Монреаль такой считается самый окей город, знаешь, ну, для англоязычных людей. И, короче, в общем, да, вот так вот. Это, в общем, на этом закончилось.
Никакой толерантности.
Ну да, не очень, да. На этом, короче, наша иммиграция через Квебек закончилась. Ну, потому что это как бы реально поезд, как Игорь сказал, что, знаешь, на который невозможно было успеть. В общем, я не знал, что еще как бы делать, знаешь, как бы насчет Канады. В общем, так, немножко, можно сказать, знаешь, как бы забил на это дело. Ну, ладно. И тут у моей жены, ее родственница такая дальняя, уезжают в Канаду. Я спрашиваю, слушай, а какой там, кто там, ну, кто по специальности, как они вот уехали? Они уехали по провинциальной программе, только другой, не через КВВ, через какую-то другую. И он инженер-строитель дорог вообще, ну, как бы не там в IT. Потому что я думал, IT, знаешь, такая, что на расхват, знаешь, все легко вообще переехать. или там, если жена, это как ее, еще такая специальность, по которой легко уехать в Канаду, кстати, это медсестры. Вот реально, это, знаешь, это еще в Израиле есть такая шутка, медсестра это не специальность, это средство передвижения, знаешь, потому что реально очень легко уехать и во многие страны. Не знаю, как насчет Америки, но вот в Канаду, в Австралию, и в Новую Зеландию вроде бы очень несложно уехать, если кто-то в семье медбрат или медсестра.
А говорят же, это еще доказывать потом.
Да, очень да, долго потом еще кучу всего тебе придется доказывать, да, но это все равно, это, знаешь, очень круто, если у тебя есть это кучу баллов, это в приоритете эти специальности. Очень сильно. В общем, я у них спросил, через кого они подавали, мы все подавали, кстати, сами, никаких адвокатов, никаких консультантов не использовали, всегда все подавали сами, ну, английский у меня вроде окей был, знаешь, ну, и есть, как бы, поэтому я думал, что там разобраться, но у меня ничего не получалось в конце, тут мы спросили, как бы, я попросил у жены, спроси, как твои родственники уехали, они уезжали через какого-то адвоката, русский адвокат, который живет в Канаде, и вроде там лицензированный, и они через него все сделали, и у них все получилось. Я реально не доверяю этим адвокатам никогда, потому что в Израиле есть один такой, который очень много, как бы очень многих знакомых у меня, которые просто заплатили кучу денег, знаешь, и в конце ничего для них не было сделано. Поэтому я, знаешь, так скептически к этому всему относился. Но думаю, ну ладно, давай попробуем. В общем, мы связались с этим адвокатом. Поговорили, короче, он нам сказал, какие варианты есть. Он сказал, что я попробую, можно попробовать по двум этим провинциям. Или через провинцию Саскачеван, это такая в центре Канады находится. Ужасно холодная провинция, реально очень, очень холодная. Там минус 30, по-моему, до сих пор в марте месяце. Или через провинцию Принц Эдвард Айленд, это остров Принца Эдварда. Находится там, как, где Монреаль, в том районе, короче, где-то восточное, получается, побережье, возле Атлантического океана, маленькая такая провинция, очень малюсенькая, такой маленький остров. И, в принципе, я говорю, мне по барабану, через какую провинцию ты все равно получаешь иммиграционную визу канадскую и иммигрируешь в Канаду как permanent resident. И по Конституции Канады ты можешь жить и работать в Канаде где угодно, если ты permanent резидент или гражданин. То есть абсолютно тебе нельзя привязать жить к жизни в какой-то провинции. Хотя ты подписываешь бумажку такую, когда подаешь документы на провинцию, что ты attend to reside, это правильно переводится, намереваешься жить в провинции, которая дала тебе номинацию, то есть которая дала тебе, как бы, знаешь, в принципе, этот confirmation, чтобы подать на иммиграционную визу. И, в общем, мы подали через этого, как бы, ну, этого консультанта и, со всеми наши документы, сдали этот IELTS экзамены с женой, пошли, как бы подготовились, потому что нужно было минимальные баллы, там шестерки, мне нужно было как главному аппликанту минимальные шестерки. В общем, жена сдала там на маленькие баллы, но это тоже добавило там немножко. Я сдал на неплохо, я считаю, как бы, ну, на больше даже, чем шестерки получилось. И подали все документы, и нам через 2 месяца прислали номинацию. Вообще, я просто был в шоке. Реально, нам прислали с этой провинции Принца Эдварда, не со Скачевана, нам прислали номинацию, что, типа, да, мы вас хотим, чтобы вы иммигрировали в нашу провинцию. После того, как они присылают номинацию, ты подаешь уже на иммиграционную визу федеральным властям. Опять же, приоттачиваешь все документы там, какие не дохватали, эти confirmation с полиции, что у тебя нету никаких этих дел, что ты там несудимый и всякое такое. В общем, мы это все подали, и через 5 месяцев мы получили иммиграционные визы, которые нам прислали из посольства Канады, из Рима, из Италии, а не из Тель-Авива, кстати. Прикольно. И я даже на видео...
Слушай, ну прям история успеха такая.
Да, и в конце, как бы, я даже заснял на видео, когда этот получил этот как он, envelope вот этот, ну, с этими, с confirmation, с визами, как он правильно... Конверт, во, вспомнил. Конверт этот большой, в котором лежали confirmation, я заснял на видео, как я это даже открывал. Ну, такой наш исторический момент, наконец-то, вот оно. И, да, и все, в общем, это так закончилось. В январе 2017 года мы получили этот, или в феврале, по-моему, 2017 я получил эти визы, в принципе, и все, мы заказали билеты на май. В 2017 мае мы прилетели на канадскую землю и стали канадцами.
Так, а смотри, хорошо, а тогда вот на твой момент самое главное, вот что повлияло на получение визы, ты что-то можешь выделить или просто вот набрал баллов и все?
Ты знаешь, вот баллов мы набрали, потому что номинацию, когда получаешь, там программа Express Entry, которая сейчас до сих пор, по-моему, еще работает, и там реально огромное количество баллов нужно брать. И когда ты получаешь номинацию провинции, это дает тебе 600 баллов сразу, а отбирают людей, у которых хотя бы 450 баллов. То есть, понимаешь, у меня было сразу мои баллы, которые я набрал, у меня 345 было, и плюс 600, ну, у меня 945 баллов, конечно же, меня сразу забирали.
Да, то есть, ты красавчик сразу. Да, так да. Смотри, в итоге вас там к батарее в этой деревне наручниками привязали, или ты волен жить где хочешь?
Можно было, у меня есть куча знакомых, вот я сейчас живу в Ванкувере, в Британской Колумбии, в Ванкувере, то есть совсем другое, хотя прилетели мы в Принц Эдвард. Мы прилетели туда, честно, 2 недели мы там жили, мы в отеле жили 2 недели, попутешествовали, полазили, там у меня даже интервью на одну работу было, там я так пытался найти работу, там я пытался найти работу, когда у меня уже был джоб-оффер при этом в Ванкувер, да, то есть я так искал, знаешь, отлично. Чисто чтобы было, знаешь, попробовать вообще, что здесь, какие зарплаты, вообще, возможно ли здесь найти какую-то работу, и чтобы у меня были, знаешь, такие бумажки, что да, я пытался, если вдруг будет кто-то спрашивать, знаешь, когда-нибудь, да, я там пытался, я там был, знаешь, то есть у меня даже фотографии есть, то есть у меня есть доказательства, я там был, но мне там не понравилось, и мы свалили, знаешь, типа, никто тебя не держит, ничего не привязывает. Реально, у меня есть куча знакомых в Ванкувере, вот сейчас живет куча людей, которые приехали по разным провинциальным программам, и они даже не заезжали в ту провинцию, через которую они эмигрировали. Даже не заезжали. И они, многие из них получили гражданство, и никаких проблем ни у кого нет. Потому что часто говорят, что, может быть, будет так, как ты не жил в провинции, ну, через которую ты эмигрировал, может, будет проблема получить гражданство. Ни у кого не было никаких проблем. Ни у кого абсолютно. Ни у кого.
И это уже много-много-много лет. В чем тогда смысл-то этой программы, ну, для Канады? То есть, ну, они типа считают, что они нагоняют к себе людей, да? Но вряд ли же они такие идиоты и не смотрят, что типа люди приезжают, но они живут в этих провинциях.
И уезжают, да. Но это как бы, знаешь, я читал, вот есть какой-то в интернете насчет этого дела, тоже, знаешь, ты когда уезжаешь, и, знаешь, начинаешь волноваться, не хочется, допустим, тебе там сильно жить в той провинции, да? Тебе хочется как бы провинция, где легче найти работу, знаешь, ты боишься как бы не остаться там, знаешь, там на пособие потом в конце пойти, знаешь, у меня нет работы, я не могу ничего здесь найти в этой провинции. Это, насколько я нашел, это какой-то такой на государственном сайте, что это проблема провинции как-то оставить и заинтересовать и новых иммигрантов. Это провинция должна найти, как бы предоставлять тебе что-то, знаешь, что ты оставишь. То есть, ну, в принципе, что тебя оставит, если ты найдешь работу сразу, конечно, тебе это оставит. В принципе, знаешь, то есть ты всю канадскую работу, канадский опыт начнешь получать, знаешь, потом уже свалишь максимум, знаешь. Поэтому это, в принципе, проблема провинции, а не твоя. В конце выходит. То есть вот так вот.
Слушай, ну есть, кстати, в этом логика на самом деле.
То есть провинциям нужно как-то заинтересовать тебя остаться здесь, да. То есть, в принципе, знаешь, вот я тебе скажу плюсы таких провинций удаленных, да, вот мы там все же пожили 2 недели, знаешь, и, как говорится, ну, пожили опять же, как, знаешь, мы в отеле жили, как бы, и тусовались эти 2 недели. Ну, все равно ездили в центр, гуляли, там смотрели, как бы, взяли машину на прокат, покатались по всей провинции вообще, как и что. Вот, и сейчас я живу в большой провинции, Британская Колумбия, большой город, а там такое все маленькое, миссипусенькое, знаешь. Но есть как бы плюсы тоже, знаешь, очень огромные плюсы. Там такое спокойствие. Вся Канада, я считаю, ну и опять же, я сравниваю все с Израилем, знаешь. В Израиле все бегут, все спешат, все, знаешь, в общем, реально все бегут, и все быстро-быстро. В Канаде все спокойно, намного спокойнее, чем в Израиле, в 1000 раз. А в таких маленьких провинциях это еще, знаешь, это нож на 2, знаешь, называется, еще спокойнее. Там никогда нет никаких очередей, никаких пробок нету.
Вспоминая рассказы Саши Клипера, как бы в Израиле у тебя еще через день над головой что-нибудь может лететь взрывающееся, как бы, поэтому после этого-то, мне кажется, где угодно намного спокойнее будет.
Ну да, это тоже, да, это как бы одна из причин, кстати, почему люди уезжают из Израиля, это вот реально одна из причин. И еще прикол, как бы, насчет маленьких провинций, знаешь, вот в Канаде прикольно, что вот идешь, допустим, по парку или, знаешь, там по тротуару, по улице, тебе очень часто люди просто, знаешь, ну, незнакомые говорят, ну, как бы, обычно здороваются, вот реально обычно люди здороваются, там, хай, знаешь, что-нибудь говорят, ну, там, хай, или там, знаешь, там, good morning, если тому там где-нибудь проходишься, реально не имеешь понятия, кто такие люди, знаешь, допустим, в Израиле такого нет, проходишь и проходишь, знаешь, не обращаешь внимания на кого, знаешь, никто с тобой не здоровается. В маленьких провинциях это, кроме того, что люди на тротуаре тебе здороваются, да, в маленькой провинции, ты когда, короче, вот у нас прикол, мы так удивились, знаешь, этому тоже, знаешь, мы только тут там первые там 3-4 дня в Канаде, знаешь, мы на светофоре стоим, и, ну, чуваки подъезжают на машинах на красный свет, и с машин ты видишь, люди, типа, знаешь, тебе там, ну, как бы, ну, так, кивают, знаешь, типа, как здороваются, так прикольно это выглядит, знаешь, как бы, ну, и, конечно же, абсолютно все здороваются так вот на улице, прикольно, реально прикольно, как бы более такие, знаешь, дружелюбные люди, знаешь, настолько у них все спокойно и хорошо, знаешь, у них как бы нет проблем, чтобы поздороваться с кем угодно, знаешь, у них есть на это время. В Израиле этого нет вообще. Здесь, где вот я живу, в Ванкувере, как бы с машин никто не здоровается, но люди вот так, ну, в парке или там на тротуаре, если ты идешь, как бы просто, да, люди здороваются, как бы прикольно. В Израиле такого никогда не было. Не знаю, когда это будет, если Даже не знаю.
Здесь, слушай, как бы, знаешь... ну знаешь, если верить в Википедии, то в Ванкувере даже миллиона не живет, там вот 600 тысяч. То есть это, ну, окей, это, может быть, это, конечно, большой город по меркам Канады, но так-то это...
Да, не то, это небольшой город, как бы, ну, сравнивать здесь, в принципе, да, не очень большой город. Если не ошибаюсь, во всей большой Британской Колумбии, я не знаю, наверное, 2 миллиона, что-то такое, население. А Британская Колумбия размером, знаешь, ну, такого размера, ну, огромного, не знаю даже с чем сравнить. Ну, гигантская, она реально гигантская. Если по квадратным метрам сравнить, она огромная. Она как там пару штатов в Америке огромных таких. То есть она большая, по объему большая, по размеру большая. Ну да, население очень небольшое, в принципе, да. И все живут, конечно же, на юге. В принципе, во всей Канаде практически все живут на юге, прям, ну, близко к этому, к американской границе. От моего дома к американской границе 20 километров всего лишь.
А вот смотри, раз ты как раз упомянул американцев, вот во всяком случае у нас бытует такое мнение, что американцы к канадцам относятся как к таким вот деревенским простачкам-дурачкам, а сами канадцы американцев в ответ тоже нифига не любят.
Так вот, и есть.
Как это ты, да, видишь?
Да, так и есть. Я на работе когда работал, да, короче, это видно везде, да. Это видно везде. Ну, как бы я с канадской стороны могу это больше сказать, знаешь, что типа, it's Americans, знаешь, типа, да, они такие, короче, типа, они не такие, как мы. Ну, у нас типа, мы такие хорошие, а они такие плохие. Да, есть это, есть.
Нет, ну это такое, знаешь, это добродушное такое подтрунивание, или там прям идейно можно на этот вопрос зарубиться?
Не, я думаю, что это как-то добродушно. Я не вижу, как бы, знаешь, канадцы такие добрая нация, как я вижу, знаешь, вот реально такие добрые, знаешь. Ну, как бы, ну, американцев, как бы, да, слегка есть такое недолюбливание, знаешь, но оно такое, знаешь, наверное, доброе недолюбливание, знаешь. А американцы, да, я, ну, как бы это по фильмам, не знаю, если, знаешь, так по разным вещам, как бы я, опять же, в Америке жил, я, кстати, в Америке жил немножко от Intel, когда я работал в Intel, я на релокейшене жил в Орегоне полгода всего лишь. Ну, не знаю, мне американцы в Орегоне тоже понравились, они такие спокойные, добродушные, как бы, очень классные люди, как бы, знаешь, не знаю, мне понравилось, как бы, там. И насчет как они относятся к канадцам, я там, когда я жил там, я как-то не сильно, да, я не видел ничего такого, как бы, знаешь, как они там, типа, деревенские, это север, знаешь, северные эти люди, короче, отмороженные, типа того. Ну, я думаю, есть, конечно, скорее всего, такое что-то, скорее всего, есть.
Слушай, давай чуть-чуть поразвиваем мифы. Вот, например, про погоду. Очень много людей считает, что Канада — это вот снег по шею, дикий холод весь год, лоси по улицам, бобровые шапки. Ну окей, я понимаю, что лоси у них — это как у нас медведи на улицах, и выпей водки. Вот примерно та же самая история. Вот расскажи, что там с климатом, что ты видишь?
В принципе, все, что сказал, 99% правда. Так и есть. Ну, этот 1% – это место, где я живу как раз. Здесь тепло и хорошо. Здесь нет всего, абсолютно всего того, что ты сказал. Реально, тут самое теплое место в Канаде – это вот это Британская Колумбия и Ванкувер, и округ Ванкувера. Здесь тепло, тепло, очень тепло. Здесь зима, как примерно в Иерусалиме, наверное, вот в Израиле. То есть здесь, если снег выпадет, он выпадет на недельку, на две, и тут же растает, и все. То есть редко бывает очень большой минус. Вот за эту зиму минус ночью был минус 8. Днем никогда не было минус там 2 даже. 0 градусов днем. И все. То есть тут вместо снега дождь. Тут здесь просто все время льет дождь. Никакого снега здесь практически нет. Снег есть в горах, недалеко есть горы. Тут везде вокруг города. Тут реально от меня 40 минут, и ты на снежных курортах. Куча снега, вообще красота. А в городе плюс там, плюс будет. Сейчас, допустим, у нас плюс 16 тепла. Супер. А везде, в других провинциях, там в Торонто, может быть, до сих пор минус, я не проверял, в Соскочеване, в Манитобе, в Монреале, там до сих пор может быть снег лежать и минус быть. А у нас хорошо и тепло. У нас что-то цветет, это как его, сакура, красота. А тут тепло, тут реально тепло. Самое теплое место в Канаде, это вот здесь. А везде, да, реально холодина. Я, знаешь, не знаю, если бы я смог бы вообще прожить какую-то, потому что я реально не люблю холод. Как бы, знаешь, в Израиле так зима вроде не такая холодная, но там что-то очень холодно из-за влажности, наверное, не знаю. Я просто думаю, если я здесь бы прожил бы в Торонто, допустим, знаешь, одну зиму, там, когда у них там минус 20 бывает, я бы, наверное, охренел бы и решил бы, короче, пора возвращаться в Израиль, наверное. А здесь все супер.
Ну, конечно, после Израиля это минус 20.
Ну да, здесь все супер, как бы. Серьезно, самое, вот, я был здесь 3 года, самая холодная температура была минус 8, а это было ночью. было ночью только, и все, то есть, как бы нормально, очень хорошо, серьезно, здесь просто очень много дождей, но, знаешь, и вот многие говорят, ой, здесь, ну, как бы дожди льют так, что там, знаешь, там один месяц дожди, серое небо, нет, такого нет, я даже спросил у этого, у нас на работе был чувак, он с этого, с Лондона, с Британии, я у него спросил, типа, вот для вас же это то же самое, такая же погода, как в Ванкувер и в Лондоне, одно и то же, говорит, не-не, здесь тысячу раз лучше, говорит, в Лондоне, когда начинаются дожди или серое небо, это на несколько месяцев. Это, то есть, серое небо, ты солнце не видишь несколько месяцев. Здесь же, допустим, неделю идет дождь, реально, вот, нон-стоп дождь, а потом у тебя солнышко и хорошо. Там на пару дней, потом опять дождь неделю, и опять солнышко. То есть здесь, как бы, знаешь, так, есть паузы между этим делом. А в Лондоне он говорит, что такого нет. Как серое небо, и оно очень-очень долго, это серое небо. Хоть и без дождя, но без солнца. Солнце люди не видят очень долго. Здесь же все очень хорошо. То есть я реально доволен, как бы, ну, и не хочу никуда переезжать в Канаде, в какое другое место. Я считаю, что самое классное. Это именно из-за погоды. И красиво, и, не знаю, ну, и погода. Четко 4 время года. И очень красивое время года. Здесь не жарко летом и не холодно, в принципе, зимой. То есть вообще супер.
Ну смотри, ну раз уже заговорили там про холодно или не холодно зимой, расскажи, как там можно снимать квартиру и там сколько это дело будет стоить и вообще что там за дома-то, как они живут?
Когда мы приехали, когда мы эмигрировали, мне нужно было срочно найти, мы прилетели в Торонто на Принц Эдвард, и мне срочно нужно было, ну, на 2 недели на Принц Эдварде были. И мне нужно было срочно найти квартиру, ну, где-нибудь, где жить, в Ванкувере, потому что у меня работа уже начиналась, в принципе, там, через месяц по нашего приезда. Я через интернет нашел, знаешь, сайты, куча всего сдается, в принципе. Мне говорили, что очень большие проблемы у новым иммигрантам снять, потому что, знаешь, у тебя нету кредитной истории, там, у тебя нет рекомендательных писем. В общем, иногда тяжело найти первое жилье. Ну, я как-то, знаешь, легко реально нашел такой высотный дом. Там только, это весь дом, весь только на съем. Мы нашли one bedroom. One bedroom — это спальня и зал. То есть, в принципе, однокомнатная, не знаю, или двухкомнатная квартира. В общем,
двухкомнатная получается.
Это двухкомнатная, да, наверное, двухкомнатная. Выходит за 1350 канадских долларов. Это было в 2017 году. Сейчас эта же квартира, если не ошибаюсь, стоит, может быть, на $100 дороже. То есть 1450 канадских долларов в месяц. И это включает абсолютно все, кроме света. Свет отдельно платишь. Но свет у нас выходили счета, знаешь, там за 2 месяца по $45. То есть, ну, канадских, опять же. То есть, ну, не очень много, вообще ерунда. И это же было, в принципе, близко к Ванкуверу. Как бы очень хорошее место, очень красивое. Пригород назывался Бёрнаби. Очень классный, реально очень классный. Там такая красота вокруг была, вообще просто супер. Это высокое здание, 12-этажное. Оно и бетонное, кстати. Это здание было бетонное. Большинство, не знаю, многие люди, я думаю, знают, большинство домов в Канаде и в Америке, в принципе, практически все сделаны из дерева. Практически все делается из дерева. Даже 5-этажные дома строятся из дерева, полностью из дерева. То есть здесь все деревянное. То есть слышимость часто очень хорошая, знаешь, так кто-то там по ступенькам поднимается. И, ну, дерево же, знаешь, трещит все же так, знаешь, звук отдается, как бы. Поэтому, да, такие не супер тихие дома. Ну, мы жили в бетонном, очень было классно, как бы, не знаю, вообще сняли без проблем, они для иммигрантов все сдали. Мы прилетели утром в Ванкувер, с Торонто мы туда летели, и приехали сюда, тут же дали ключи, то есть, как бы, было все окей, как бы, вообще реально очень хорошо. И там мы познакомились уже с людьми из Израиля, ну, с русскими из Израиля, так, и подружились, как бы, сейчас он, ну, наши хорошие друзья. Потому что там реально, по-моему, в этом здании там, знаешь, 50% было, наверное, новых иммигрантов, таких же, как и мы, которые приехали с какой-то страны.
То есть, как общежитие такое иммигрантское?
Ты знаешь, это как это называли в Израиле, называется Мисрат Клита, это Министерство абсорбции новых иммигрантов. Вот мы так среди своих людей называли это место, короче, знаешь, это Министерство абсорбции местное, типа, знаешь, туда чисто реально куча новых иммигрантов приезжают и потом уже оттуда там или покупают дома, как бы квартиры, дома, да, и уже уезжают оттуда. Мы прожили там 6 месяцев, и мы купили жилье свое, как бы, купили таунхаус, это типа такой деревянный домик, но не отдельный домик, а, знаешь, как такая полоса, как оно правильно, построенная, такой деревянная длинная комплекс, который разделен на домики, знаешь, отдельные. Это таунхаус называется.
А, типа такая. Малоэтажное жилье, что у нас называется, да?
И, наверное, я не знаю точно. Ну, наверное, как бы, да. Это типа твой домик, но твоя часть домика. У тебя отдельный.
Твоя
сход.
Часть целого дома, да.
Да, твоя часть целого дома, двухэтажная, даже, в принципе, трехэтажная. На первом этаже это парковка для машин, на втором этаже это зал с кухней, и на третьем этаже это твои спальни. У нас две спальни. маркетинг. Я сейчас...
Слушай, раз вы это так быстро купили, это у вас просто накопления были или там так дешево себе дом купить?
У нас были накопления. Здесь Ванкувер один, наверное, из самых дорогих считается по жилью, как бы, и купить жилье. Ванкувер самый-самый дорогой. И одна из моих мечт Канады, кстати, разбилась из-за Ванкувера. Мы просто накопили, как бы, ну, я работал в Интеле 10 лет, все же, знаешь, и когда уходил, нам там хорошо, золотой парашют, можно сказать, дали, знаешь, в Интеле. Мы причем поснимали все деньги с этих пенсионных программ в Израиле, заплатили 30, там, если снимаешь до своего пенсионного возраста, ты платишь налог 35% на всю эту сумму. Мы заплатили, то есть я и моя жена вытащили все деньги, заплатили эти 35% налога, привезли максимум денег, как бы, сюда, и у нас была цель, как бы, да, как можно быстрее купить свое же и жить в своем, как бы, купленном, а не на съеме. И мечта, которая обрушилась, я всегда мечтал в Канаде купить дом, знаешь, ну, дом отдельный, знаешь, там, с гаражом, там, не знаю, там у тебя бэк-ярд какой-нибудь, знаешь, ну, отдельный стоячий дом. В Ванкувере, в общем, это тяжело, это больше миллиона долларов такой, причем даже не в Ванкувере, а именно в пригороде Ванкувера это будет стоить больше миллиона канадских баксов, это, ну, это очень дорого, короче, у нас наших накоплений не хватает на такой дом, конечно, к сожалению. Допустим, в провинции Манитоба или Саскачеван за 200 тысяч канадских ты можешь купить дом, отдельно стоячий дом, или там или за 300 ты можешь вообще хороший дом купить, отдельно стоячий. Здесь мы купили за 500 тысяч канадских таунхаус, это не дом отдельно стоячий, это, как, ну, как я тебе сказал, такой часть дома. Вот так вот. А дома... Слушай,
ну, тоже неплохо, прям скажем.
Ну, да, как бы, что делать? Ну, зато, знаешь, здесь... Кстати, знаешь, есть прикол такой местный. Почему British Columbia, ну, сокращенно называется BC, да? Что такое BC? Это, типа, bring cash. Вот так вот. И почему здесь все еще дорого, говорят, это, типа, sunshine tax. Ну, этот, налог на солнце. То, как здесь тепло и хорошо, вот тебе и налог, потому здесь все дороже.
Кстати, а раз там тепло и хорошо, там, как и в Штатах, дома, продуваемые всеми ветрами, строят, или там уже научились утеплять и там отопление делать?
Смотри, они здесь все деревянное. Я не знаю, ну как бы вот, в Ванкувере нет особых, кстати, ветров. Допустим, Торонто считается такой ветреный очень город, там, ну, очень практически всегда весь ветер. Здесь очень, как бы, особо, ну, в Ванкувере особо ветра нет. Здесь, знаешь, получается, знаешь, типа свой такой микроклимат. Он окружен горами, знаешь, весь Ванкувер. И здесь реально свой микроклимат, что здесь часто бывает намного теплее, чем, допустим, в Сиэтле, который 200 километров южнее, в Америке. И всего лишь, ну, 200 километров тоже разница, знаешь, думаешь, там должно быть, это же южнее, должно быть теплее, но там часто будет холоднее, чем здесь. Вот так вот здесь. И, ну, дома все деревянные, смотри, абсолютно все деревянные, наш дом деревянный. Ну, ты знаешь, в доме тепло. В Израиле, допустим, мы зимой мерзли, хотя было плюс, допустим, 11, да, зимой. Но мы реально мерзли, потому что там нету отопления, нету батарей, типа, вот такого вещи. Ну, в Израиле не делают батареи в домах. Только, по-моему, в Иерусалиме и в некоторых домах есть батареи, в новых только. А здесь во всех абсолютно домах есть, ну, это не батареи, знаешь, ну, как водяное отопление, а такие электрические штукенцы, знаешь, как, типа, вот в каждой комнате... Ну,
типа электрообогреватель.
Да, они такие под внизу стоят, и, ну, это в нашем доме такое. Во многих домах чуть побольше и покруче газовое отопление есть. Оно дешевле выходит стоит, потому что то, что у нас, это электрическое, на электричестве. А вот, допустим, у меня у друзей, у них намного больше дом, ну, таунхаус, ну, намного больше, у них газовое отопление, намного дешевле получается отапливать, и вообще супер, вообще весь дом вообще супер тепло. То есть в трусах ходить зимой реально очень классно.
Насчет тепла... А то есть, наконец-то, есть еще одна страна, где это можно сделать, не только у нас это так.
Ну, да. А летом, как бы, вот летом, кстати, здесь, знаешь, иногда настолько, ну, как бы, так как деревянные дома, знаешь, они нагреваются, ты же понимаешь, дерево хорошо нагревается и остывает немножко долго. И тут жарковато, знаешь, иногда бывает, то есть мы открываем все окна, знаешь, а так как ветра особо нет, то есть движения воздуха нету, и реально становится жарко, поэтому покупаем...
Так подожди, а кондей поставить?
Вот, да, ставят, это не, здесь кондиционеры, в Канаде ты не имеешь права, знаешь, как вот, допустим, в Израиле можно было купить кондиционер, вставить его, типа, в окно, знаешь, чтобы он, ну, торчал у тебя этот вентилятор там снаружи, да, здесь такого нельзя делать, здесь тебе это не эстетично, то есть это тебе никто не позволит, то есть ты можешь, то есть поэтому здесь продаются эти кондиционеры такие, знаешь, переносные, маленькие, то есть мы купили такой в Костко небольшой кондиционер за 200 баксов и пользовались им, кстати, ты знаешь, всего, по-моему, 4 раза. То есть 4 вот вечера мы включили, реально было жарко, мы летом включали, чтобы он как-то охладил немножко комнату, и чтобы было нормально более-менее, и все. То есть, как бы, в принципе, не так много очень таких реально сумасшедших дней жарких, что вот реально тебе ужасно, невозможно просто дышать. У нас было, мы купили этот кондиционер вот прошлым летом, а позапрошлым мы просто спали не в спальнях, а в салоне. У нас там диван здоровенный есть, так мы в салоне просто спали. Там нормальная температура, реально. Вот наверху, на самой, как бы, на третьем этаже, где, ну, потому что близко к крыше, знаешь, очень было душно и ужасно. Вот так вот. И, ну, я думаю, знаешь, почему делают из... Я все время сам задавался вопросом, почему все из дерева? Ну, почему? В принципе, я как вроде наполовину нашел ответ. Знаешь, вот дерево легко отопить, оно быстро нагревается и долго остывает. Но, знаешь, я думаю, ну, потому что здесь же холодно, знаешь, как бы, ну, все же Канада, знаешь, как бы, или там Северные Штаты Америки, знаешь, так всегда, так везде, знаешь, ну, чтобы легче было отопить. Но при этом у меня вопрос, а что же тогда летом? Во Флориде тоже все из дерева стоит, там же жара, или там в Техасе, там же жара, блин. Я вот это, честно, вот это, знаешь, я не знаю, почему все же из дерева делается. Или, допустим...
Мне, знаешь, мне другое интересное, это получается, что им раз в 10 лет, наверное, как бы дом надо перестраивать.
Не, ну здесь есть дома, которые стоят очень долго, ты знаешь, как бы такие, ну, как бы реально долго, то, ну, ты смотришь, допустим, на продажу, когда ищешь дома, на покупку, ты видишь дома, там они пишут там дату этого build date, как бы, ну, когда его сделали, там по 20, по 30 лет домам, как бы, есть и ничего, люди стоят еще, знаешь. Ну, люди говорят, конечно, когда большие, старые, очень слишком дома, так как они деревянные, все же много ремонта придется тебе, скорее всего, делать там, менять что-то это, ну, из, не трубы, а именно вот именно со стенками что-то там, какой-то там, типа здесь покрывается это дерево какой-то каким-то этим материалом, знаешь, от всяких жучков, но все равно это дерево, знаешь, и потихонечку оно как приходит в какой-то в свой, ну, у него есть... End of life, знаешь, ну, что оно сдохнет, как говорится.
Я видел... Или здесь... термиты сожрут.
Да, термиты, да. То есть, ну, есть, ну, я здесь видел кучу домов, которые продаются, и они очень-очень старые. Вот реально очень старые. Продаются как бы, и все на дереве. Знаешь, меня такое удивляет, вот в Америке есть эти штаты, где это урикана, да, все время, там каждый год четко. Mm-hmm. Почему там вы не наконец-то не начнете строить бетонные просто дома? Тогда вот твой дом не будет улетать каждое лето, или когда там сезон этих ураганов.
Слушай, так может там, знаешь, бетонный дом построить в 10 раз дороже, чем каждый год в течение 10 лет строить этот картонный деревянный.
Ну да, ну у тебя, знаешь, все, что ты покупаешь в дом, тоже улетает, знаешь, это тоже стоит же кучу денег. Я не понимаю.
Это страховки.
Это страховки,
да. Наверное, они калькулятором-то умеют пользоваться, ну, и да. Не совсем-то дурачки.
Ну ты знаешь, я бы не жил, потому что, знаешь, как бы, кроме того, что твое нажитое может улететь, ведь может и ты случайно улететь тоже, знаешь, или там твой кто-то
родственник. Ну как-то родственник. Да, не очень приятно.
Да, я бы, действительно, не жил бы в таких штатах, поехал бы какой-нибудь другой, блин, не знаю, даже пусть какой-то забитый там, знаешь, ну где жить как-то чуть-чуть спокойнее, знаешь, наверное. Ну, живут же там, ну, люди.
Конечно,
как-то,
хочется.
Как-то живут, да.
Слушай, расскажи, что там с интернетом, с телефонией, что сколько стоит,
все есть,
насколько хорошо.
И, опять же, я сравню цены с Израилем, тут все это есть, но реально дороже просто, ну, почти в 10 раз, наверное, ты знаешь, все дороже. Я когда сюда приехал, думаю, блин, как так может дождь дорого быть? В Израиле, допустим, у тебя этот сотовая связь, полный пакет, там без ограничения звонки по Израилю, интернета там у тебя 10 этих гигабайт будет, и звонки плюс еще в Европу, и в Америку, и в Канаду, короче, без ограничения, вот реально такие пакеджи, знаешь, как бы, ну, пакеты связи в Израиле, и это стоит тебе 29 шекелей. 29 шекелей, я тебе переведу на канад или на американские доллары, это 8 долларов, по-моему, да, 30, по 3,5, короче, 8... По, грубо говоря, 10 американских долларов в месяц, и у тебя все без ограничения в Израиле. Все без ограничения, супер просто. Причем даже включая звонки за границу. В Европу это только на домашний телефон, а в Канаду и в Америку на домашний и на сотовый. То есть вообще круто. Приехали в Канаду, здесь у меня очень, я считаю, что я нашел себе очень дешевый пакет, как бы, ну, пакет. У меня 10 гигабайт. Без ограничения звонки по всей Канаде и без ограничения звонки в Америку стоит 50 канадских баксов. Это, если перевести в шекели, допустим, в Израиле тот пакет стоил 30 шекелей, этот стоит, ну, на 3, в принципе, так грубо говоря, ну, сейчас доллар упал. Короче, в общем, 150 шекелей, знаешь, или 30 шекелей, или 150 шекелей, тебе разница, знаешь. Вот так вот, тот же, такая, та же связь сотовая. И причем...
Хорошо, а со стационарной связью дома?
А я не знаю, ты знаешь даже, честно, я даже не знаю.
То есть у тебя интернета и вай-файчика там в доме нету?
Не, интернет у меня есть, как бы, но у меня нету этого, как домашнего телефона у меня нету. У меня нет домашнего телефона, интернет у меня есть.
А, да это плевать-то на домашний телефон, по-моему, никого уже
нет. Ни у кого нет, да. Интернет здесь, в Израиле, у меня интернет стоил, у меня, сейчас тебе скажу, у меня было 30 мегабит, и даунлоад у меня стоил он 80 шекелей. 80 шекелей это... грубо говоря, чуть-чуть больше 25 баксов американских, 25 американских долларов. И тоже unlimited download был, как говорится, значит, то есть 30 мегабит в секунду, в принципе, мне хватало всегда. Я всегда, кстати, в Израиле, знаешь, когда жил, всегда брал самый медленный интернет, мне всегда его хватало. Я всегда такой, знаешь, что мне окей, как бы, знаешь, я потерплю, знаешь, мне там, если фильм, допустим, какой-то скачивать, ничего, у меня пусть на ночь поставлю, утром все будет, знаешь, неважно, какая скорость. Короче, мы сюда приехали, первый интернет, который я здесь провел, он был тоже за $50, очень дешево, кстати, он был 30 мегабит в секунду тоже download, то есть, ну, это 50 баксов стоило, и у него был этот ограниченный download. Я вообще, когда увидел, думаю, это что за каменный век, download ограниченный? Как так? А как же фильмы вы качаете?
Это в смысле объем трафика?
Да, да, у тебя трафика, там у меня, по-моему, было 300 гигабайт в месяц. Если ты превышаешь его, там ты платишь за каждый мегабайт, когда там какой-то, знаешь, это какой-то, не помню, сколько это. То есть я охренел, как это ограничено, это просто капец. Вообще. Ну, сейчас я, короче, перешел в другую, у меня за те же 50 баксов 300 мегабит, то есть, ну, уже нам в 10 раз больше 300 мегабит за те же деньги и без ограничения download. То есть класс. То есть нашел просто другая компания. И, то есть, как бы, надо искать, в общем. Но дешевле, я не знаю, если можно найти. Кстати, знаешь, наверное, я нашел самую нормальную, самую оптимальную, самую дешевую и самую такую по скорости окей. Ну, опять же, 50 баксов стоит. Дороже, чем в Израиле все же, знаешь, выходит. Ну, интернет я еще считаю, что не так страшно, как вот все же сотовая связь, конечно, намного дороже.
А покрытие сотовой связи вообще адекватное или там все-таки есть поля и
горы? Вот, это да, хороший вопрос, хотел тебе только что сказать. Да, в Израиле, допустим, ну, Израиль, смотри, маленькая страна, да, поэтому, как бы, в принципе, легко было покрыть антеннами весь Израиль. Здесь же страна гигантская, ее невозможно, никогда в жизни не покроют ее антеннами. Поэтому связь у тебя во многих компаниях есть только в определенных городах. Это реально, когда заходишь на сайт компании сотовой, хочешь в нее перейти, там написано coverage. У них карта есть coverage, где у них покрывается. Знаешь, и то есть реально очень-очень много мест. Даже вот от меня, знаешь, выехав немножко чуть-чуть дальше в горы, уже все, у тебя связи вообще никакой. Ни интернета, ни телефона самого. Допустим, в компании, в которой я, у меня интернет очень хорошо работает в Ванкувере. А где я живу в городе Лэнгли, это так где-то 45 километров от даунтауна Ванкувера. У меня интернет вообще практически не работает, сотовый интернет. Связь хорошая, очень хорошая, но интернет вообще просто вообще ничего не получается. Ну, просто вообще не можно сказать, его как будто нету. Вот так, то есть реально очень много мест, куда ты уедешь чуть-чуть дальше от центра городов, у тебя связь, особенно интернет, просто исчезает. Да, здесь, короче, все не покрыто и никогда, я думаю, не покрыто. Ну, слишком большая Канада, знаешь, поэтому, когда в путешествие, допустим, едет, мы ездили прошлым летом в путешествие далеко на север, там у нас было 3 дня, по-моему, вообще ни интернета, ни связи, ничего не было. Ну, интернет был только, если приезжал какой-нибудь туристический такой, знаешь, информейшн-центр, знаешь, так, по дороге стоящий, и там у них Wi-Fi халявный обычно, если только подключаешься, или, допустим, в Макдональдс подъезжаешь, у них тоже там Wi-Fi обычно есть. Халявно, это подключаешься, хоть посмотреть, знаешь, там послать фотки, знаешь, своим родственникам, написать, что мы еще путешествуем, все нормально, нас медведи не съели.
Отлично. Ну, а так 4G везде, наверное, да?
Да, везде 4G.
Смотри, еще, значит, прозвучало, поставил скачивать фильм на ночь, с утра встал счастливый, но я, насколько знаю, в Канаде за это могут взять за все причиндалы.
Да, да, и я, мне прислали, я как-то поставил эти, как его, Games of Thrones, мне посоветовали, я его не смотрел, думаю, ну, надо посмотреть, все так советуют, все говорят, что это реально крутой сериал, думаю, ладно, поставил сразу все части, знаешь, все сериалы, все эти, как они,
эпизоды.
Все эпизоды, короче, да, все поставил. Ну, скачалось, да, на утро скачалось. Ну, ты знаешь, по-моему, через один день или через два мне прислали с моего провайдера e-mail из HBO, ну, это компания, которая авторские права у них на этот сериал, что так и так, ты в такой-то день скачал такой-то файл с такого порта, используя BitTorrent, короче, знаешь, так четко все расписано, и это типа complaint copyright, короче. Ну, они там писали, что тебе нужно стереть все, что ты скачал, типа больше так не делать. Если это повторится, они оставляют HBO оставляет за собой право тебя подать на тебя эту клейм в суд, короче. Вот так вот, я так охренел,
да. Так и чё, подожди, ты просто такой, да-да-да,
честно-честно, я ничего не встречал, я просто удалил? Ну, я ничего не стирал, но я просто стал качать через прокси-сервера российские. Вот и все. И все через HTTP.
Нормально.
И все через HTTPS, не через HTTP даже. То есть все только через encrypted, короче, протоколы. И как прокси, которые я выбираю, чтобы они были HTTPS и HAI, highly, и как его... Анонимус, короче, это твое, короче, сервера. Только через это. Я офигел, честно сказать. Все,
больше не присылали?
Больше не присылали, да. Больше...
Ну хорошо, а так это, на сколько денег-то влететь можно?
И, я даже не знаю, ты знаешь, вот, честно не знаю. Я думаю, что...
Ну, вероятно, намного.
Я не думаю, что это будут большие суммы, знаешь, потому что ты можешь сказать, допустим, что это, знаешь, во-первых, если ты, знаешь, не в, как оно, в огромных количествах это качаешь, знаешь, и там раздаешь, знаешь, я не думаю, не могут тебе, знаешь, там присудить миллионы, знаешь. Может, ты какой-то индивидуальный чувак скачал для себя, посмотрел, знаешь, и все, и стер. Что, в принципе, я, допустим, и делаю. Я скачиваю, посмотрел, я даже не оставляю, да, знаешь, стираю тут же. Поэтому я не думаю, там пришлют тебе, не знаю, на пару соток баксов максимум, знаешь, и все. Я не думаю, что это может быть какая-то огромная сумма, там, больше $1000, я почти уверен. Знаешь, ну, как бы не стоит лучше играться с ними, как бы это все же качать через прокси, вот и все.
Ну, в общем, да, все же давно придумали. Я, кстати, недавно видел программулинку, уже забыл, как называется. В общем, такая клевая штука, она, значит, чем занимается? Это когда качаешь какой-то торрент, она мониторит твой трафик и принудительно разрывает все коннекты с айпишников, которые вот были замечены за правообладателями. То есть они же, чтобы мониторить, кто что качает, должны тоже к этим, к трекерам подключаться, да, и смотреть, кто на раздаче. И вот они блокируют этот трафик. Очень, очень веселое решение, на мой взгляд.
Ну да.
Ладно, бог с ним. А что в Канаде с медициной? Что с тобой будет, если сопельки подхватишь?
Особо сопельки, слава богу, не подхватывали. Ну, вообще, как здесь работает? У тебя, так как ты резидент Канады, там не важно, гражданин, хотя даже просто permanent резидент, у тебя есть медицинская такая как бы карточка, что в каждой провинции есть своя как бы система здравоохранения, знаешь, абсолютно немножко отличается. Я не знаю, как в других провинциях, я знаю, как в Британской Колумбии. Если вдруг у тебя нужно к врачу, короче, у тебя сопельки, не знаю, что-то, тебе нужно к врачу, и ты идешь к walk-in clinic. Есть такая walk-in clinic, то есть... Любой может туда прийти, в принципе, знаешь, то есть можно не назначать очередь, просто приходишь, в очереди стоишь, ждешь, обычно туда дольше очереди, потому что это walk-in clinic, там сколько людей ждешь, тебя принимает любой врач, покажет карточку, что это там резидент, что у тебя есть эта медицинская карточка провинции, что, то есть ты ничего не платишь вообще, абсолютно не доктору, реально вообще ничего не платишь, говоришь там у меня там это, вот у меня, допустим, я чувствовал, что у меня как не менее рук, допустим, было, да, какой-то по утрам что-то, я думал, что за фигня, знаешь, надо как-то пойти к врачу, наверное, он меня послал на проверки крови, на железо проверить. Проверки крови тоже бесплатные. Проверки крови делают вообще целая куча этих лабораторий по вообще всей Канаде. В нашем городе их, по-моему, штук, наверное, 5 или даже 6. У нас небольшой город такой. Я в тот же день пошел сделать эти проверки. Через интернет можно получить получаешь эти ответы. И доктор получает ответы. Мне доктор через, по-моему, 3 дня позвонил. Сказал, смотри, у тебя получил этот результат. У тебя там низкое железо. Поэтому тебе нужно, не надо тебе таблеточки там какие-то кушать этих железа. Просто кушай много мяса. Сказал, фруктов, где железо и орехи. Как бы он сказал, внимательно смотри на продукты, где iron есть. Его тебе нужно просто больше кушать, чтобы поднять немножко. У тебя типа не слишком низкий уровень, но тебе просто нужно поднять немножко это повыше, и можно будет через 3 месяца сделать еще раз проверку, видишь, как разницу. И через интернет мне прислали это как его по e-mail этот направление сделать проверку крови еще раз. И через 3 месяца я пошел, да, у меня там немножко повысилось. Не так сильно, конечно, повысилось, как я хотел бы. Повысилось. Это как бы такое простое. Допустим, там у жены или там у ребенка тоже что-то, как бы, что-то случилось, я нужен к доктору. Все идут сначала к этому, к walk-in clinic, то есть к обычному, это врач-терапевт, наверное, какой-то, знаешь, который типа врач всего, знаешь, он все лечит, типа, или он немножко знает обо всем, знаешь. И если он видит, что нужно что-то, ну, что-то сложнее вещи, он тебя направляет уже, он дает свое направление к другим врачам. Допустим, там, не знаю, к ортопеду, знаешь, или там, ну, мы, слава богу, знаешь, не столкнулись, как бы, с такими более углубленными вещами, знаешь, ну, медицинскими, поэтому нас никуда особо это не направляли. Ну, мы, допустим, у нас есть опыт, у нас ребенок родился в Канаде, поэтому мы, как бы, я знаю всю процедуру, как это все здесь проходит, знаешь, то есть тебя там...
Да-да-да, вот это расскажи, пожалуйста.
В общем, жена беременная, мы пошли к этому, к врачу семейному, ну, не семейному, там, как его... walk-in clinic, потому что кстати, здесь сейчас немножко еще вещь, walk-in clinic и семейный врач. Семейный врач — это тот же врач с Walking Clinic, но ты типа его клиент постоянный, знаешь, типа того. И этого семейного врача тяжело найти, потому что часто, знаешь, у него все, у него есть определенное количество клиентов, он больше не набирает, знаешь. Поэтому ты просто как такой, знаешь, независимый, ходишь в любой Walking Clinic, где есть хотя бы очередь, знаешь, просто, где есть место, туда идешь. В общем, мы пошли к
Walking Clinic. Слушай, извини, а вот этот семейный врач, это он тоже будет бесплатно или это
бесплатный,
уже...
точно такой же бесплатный. Это тот же врач, просто, да, ты типа теперь его, у тебя, ты типа в приоритете к нему, знаешь, на очередь, вот и все. Это, в принципе, тот же врач Walking Clinic, ничем не отличающийся. Вот и все. То есть это все бесплатно, как бы. Мы до сих пор, честно сказать, еще вообще ни за что не заплатили, кроме как лекарства, которые тебе выписывают. Тебе нужно пойти и купить их, да, вот за это ты платишь. А так мы ни разу ни за что не платили в Канаде за медицинские никакие услуги. Ни за проверки крови, ни за рождение ребенка, ни за все обследования, ни за эти ультрасаунды, ни за что мы не платили абсолютно. Вообще ни разу не платили в Канаде. То есть это все, ну, государство оплачивает абсолютно все. Там, абсолютно все. И, в общем, тебя этот врач посылает к этому, к, ну, этот Walking Clinic нас, он припис, он как бы дал нам направление на проверки этого, ну, этот, ультрасаундов послал нам на проверки, сразу выписал там, я не помню даже, сколько этих проверок ультрасаундов мы делали, и на обследование у этой, как ее, гинеколог, во, вспомнил, блин, obstetrician, что-то такое, на английском такое слово сложное, этот, гинеколог, короче, и гинеколог как бы... Так, тебя осматривает каждый сколько-то, знаешь, он говорит, там, каждый месяц приходите, они там так проверяют, все ли хорошо, знаешь, причем прикольно, что у гинеколога, в которого жена ходила, нет ультрасаунда в кабинете, это так, знаешь, они так животик потрогали, знаешь, там, померили этим.
Типа, ну, все нормально.
Да, спрашивают, все ли хорошо, померили, как его этот, этим сантиметром, знаешь, там, от пупа до куда-то там, не знаю, до куда-то, до, насколько это увеличивается живот, знаешь, вот это, и такое обследование, такое, в принципе, если не жалуешься, все хорошо, знаешь, короче, и все, и не париться. И потом у нас рождение само было, в любую больницу абсолютно, в принципе, можешь поехать, но если это не срочно, то есть не рожаешь прям в тут же, в ближайшие часы, то тебя отправят, скорее всего, допустим, мы живем в Лэнгли, да, если бы мы сейчас в Ванкувере были, и, допустим, жена, все-все, рожаю, да, мы сразу заезжаем в ближайшую больницу в Ванкувере, если они проверяют, тебя принимают, конечно, проверяют, что ты не рожаешь в ближайшие два часа, то тебя отправляют в, это, в больничку у тебя в этот, в Лэнгли, то есть в твою местную, вот так. Но если вдруг срочно, то есть уже тебя некогда отправлять, то ты, конечно, родишь там уже, и все окей. А если нет, тебя отправляют в свою. Ну, мы ходили в нашу, как бы здесь, в Лэнгли, как бы в нашем городе. И вот, кстати, насчет, я тут же могу сравнить, как этот сервис родильных комнат Израиля и Канады. Потому что у нас первый ребенок родился в Израиле, второй ребенок родился год назад в Канаде. В Израиле, в большой, мы рожали в большой центральной больнице, там 15 родильных комнат. В этом, здесь у нас в Лэнгли, в нашем маленьком городе, тоже 15 родильных комнат. В Израиле 3-4 медсестры на эти все комнаты. В Ванкувере, в нашем городе то же самое, 3-4 медсестры на эти все комнаты. И теперь самое главное, сколько этих комнат занято. В Израиле все комнаты заняты, и на очереди еще сидят женщины, которые там, знаешь, вот-вот уже собираются рожать. Здесь 3 комнаты занято, и никого в очереди нет. То есть ты понимаешь сервис, который тебе ты получаешь от этих
медсестер. Тебя, да, там облизывают с ног до головы.
Да, они никуда не спешат, они успевают за всем все как бы сделать, всем все успеть. То есть реально вообще обалденно, супер было. Я, ну, очень классно. Я боялся, знаешь, как здесь будет, и жена моя боялась, знаешь, хрен его знает, как здесь. Лучше, может, в Израиле, мы там все знаем, может, уже уедем туда и там родим. Ну, я настоял, что лучше здесь рожать. Гражданство получает ребенок сразу, будет первая канадка, знаешь. Мы еще не канадцы, она уже даже канадка. В общем, мы были очень довольны. Это, как, знаешь, получилось больше, чем мы ожидали намного. Но все было классно. Я считаю, что все было очень хорошо. Как бы у нас ночью началось это дело. Мы поехали быстренько туда, они там проверили, подключили. И причем еще, знаешь, меня сразу начало пугать, когда мы приехали в, этот, ну, в больницу. Они такие, ну, нам нужно позвонить доктору, короче. Я такой, блин, у вас доктора ночью нету, как? Так, сейчас он пока приедет, пока проснется, думаю, блин, вот это же хана. Через 10 минут доктор такой сонный, знаешь, что она, ну, там у них есть комната, где они спят. Такая, это, доктор пришла, посмотрела, так, проверила, что там при схватках у нас, как бы они подключили этот ультрасаунд или этот монитор, знаешь, такой, и при схватках там сердцебиение ребенка очень опускалось сильно, они такие, как бы это нехорошо, короче, и нам нужно это как в гинеколог, сейчас мы ему позвоним, я думаю, блин, сейчас тоже, пока этот гинеколог, наверное, приедет из дома, знаешь, там, блин, это ж долго все, знаешь, ты начинаешь нервничать. Через 5 минут гинеколог появился уже. Тоже там же, в той же комнате спала, короче, посмотрела. Так все сразу так, сразу сказала, в общем, мы делаем это, короче, в общем, готовьтесь, мы сейчас... В общем, все быстро было, так вообще, все было быстро, очень хорошо, я считаю. и я присутствовал, мне разрешили присутствовать, потому что в Израиле мне вроде сказали, что да, можно будет присутствовать, но перед входом в саму уже комнату мне сказали, короче, чувак, а ты здесь подождешь, нельзя. Окей, а здесь можно было, короче, я даже там пуповину перерезал, и сразу, знаешь, что прикольно, я, это, короче, ну, такой, все, мне же все интересно посмотреть, я такой кровожадный человек, знаешь, мне еще все интересно посмотреть. Мне сказали, ну, сиди лучше там, как бы, самое интересное мы тебе покажем, типа, don't worry. И ребенка, короче, вытащили, доктор только вытащил ребенка, сразу мне, давай телефон, тебя пофоткаю. Вообще, знаешь, такой, блин, прикольно, знаешь, он, типа, вот ножницами дает, короче, говорит, давай телефон, я буду фоткать, как ты перерезаешь пуповину. Прикольно, как бы. В общем, мы были жизнь довольны, какая. Все было очень хорошо. Мы там были одну ночь в этом в больнице, как бы, да, и, в принципе, через одну ночь мы уже, нас уже выписали, мы поехали домой. То есть было, в принципе, очень классно. Я очень доволен, жена довольна. Все прошло очень лучше, чем мы ожидали. Мы ожидали, конечно, все будет сложно и непонятно, знаешь, и фиг его знает, как здесь, знаешь. Причем мы не в центральном городе, не там в Ванкувере, знаешь, а в каком-то маленьком таком городке здесь, знаешь, здесь, наверное, все плохо. Мне было все очень хорошо. Я хочу отдать должное, как бы, медсестры, как бы, вообще. Было все классно, вот реально классно.
Так, а вот смотри, вопрос, который интересует абсолютно всех, кто с детьми, вот особенно после, когда у тебя на руках там какой-нибудь новорожденный, там, младенец, как лечат детей, да, то есть вот как, например, в Европе до последнего там будут лечить просто сбиванием температуры и каким-то сиропиком от кашля, да, там у нас, например, в России, если у ребенка 38, могут уже прям в больницу повезти, то есть такая гиперопека над детьми. У канадцев что?
Ну, здесь похоже на... не как в России, получается, наверное. Знаешь, как вот в Израиле. Здесь похожая штука, знаешь. И в Израиле тоже говорят, если у ребенка температура там или что-то, да, не слишком спеши брать его и бежать в больницу. Потому что, знаешь, часто ты привезешь в больницу здорового ребенка, а заберешь больного. Вот так вот, знаешь. Там он подхватит все вирусы, которые вокруг были, знаешь, у других детей. И его там ему понаделают кучу рентгенов и кучу всего, знаешь, всего проверят, знаешь, в конце ничего не найдут, скажут, ну, это какой-нибудь, знаешь, обычный грипп. И, в общем, здесь, как есть, температура, обычно, да, как первое, что ты сказал, ты сбиваешь температурку и все. Моя жена такая паникерша, вот мы часто, знаешь, у малой там, не знаю, там покакала, знаешь, не так много раз, знаешь, не таким цветом, все, уже идем к врачу, знаешь, идем к врачу, и чувак проверяет максимум, и нас еще, кстати, ни разу не послал на этот, на... проверку даже, знаешь, ребенка там, знаешь, ну, сделать мазок и сдать на сдачу. Он говорит, это вирус, скорее всего, вирус, короче, подождите 2 дня и посмотрите, что будет. И через 2 дня все было окей, температура падает, и там и у нее, и какает она хорошо, и, в общем, в принципе, да, и все было окей. То есть здесь тоже, здесь в больницу не спешат ложить. И вообще, как бы, да, как вот в Израиле, не сильно рекомендуется, знаешь, не беги бегом в больницу. То есть... подожди, знаешь, хоть чуть-чуть подожди, как бы, если температурка падает, ну, ты даешь вот этот, там, новимол или всякие такие, знаешь, ну, для детишек именно жидкости такие, которые сбивают температурку. Если сбивают температурку, причем, знаешь, тоже говорят, давайте эти вещи, только если вы видите, что ребенок реально перестает играть, знаешь, такой вялый, то есть реально ему очень плохо, тогда да, сбивайте. А если ребенок продолжает играть, хотя у него там 38, да, но он при этом еще как бы такой живчик, все окей, как бы, знаешь, этот температура убьет вирус быстрее, знаешь, намного. То есть, как бы, знаешь, говорят, что поднять температуру — это реакция организма на убить вирус. Почему там кошки и собаки не так часто болеют? Потому что у них температура тела намного выше, чем у человека, и вирусы умирают, как бы, знаешь, быстрее намного. Вот, а поэтому здесь так же, как в Израиле, наверное, выходит. То есть не спешат в больницу ложить. То есть, да, сбивай температурку, как бы, подожди несколько дней. Если вдруг не проходит сколько-то дней, тогда, да, приходи к нам, ну, к врачу, опять же, или там тот же Walk-in Clinic, или семейный врач, но не больница. Больница — это как бы такой last resort, знаешь, то есть это совсем уже хана, знаешь, вдруг, тогда бежать в больницу надо.
Слушай, а что с аптеками, с таблетками? Что там можно купить без рецепта? Что нельзя?
Аптеки есть везде, как бы, ну, реально, целая куча. В каждом этом, наверное, супермаркете, по-моему, есть даже аптеки. И без рецепта можно купить только, ну, там, этот... Ну, я думаю, ты знаешь, мне кажется, стандартные вещи, да, такие простенькие, да, антибиотики нельзя, конечно, купить, там, какие-нибудь там уколы, конечно, нельзя купить, это все только по рецептам. Стандартный жаропонижающий, да, аспирин, вот такую всякую ерду, там, Я просто не знаю название особо, знаешь, этих таблеток. Вот Таленол, я знаю, допустим, сейчас разобрали из этого коронавируса всемирного. Сейчас вообще хрен что купишь, кстати, эти жаропонижающие, потому что все разобрано реально. У нас все магазины пустые с этим делом.
Так, подожди, ну что, у вас тоже туалетный бумаг? Ну,
да-да-да, тоже ни черта нету нигде.
Просто у нас-то как бы есть все и везде на самом деле. Мы-то тут сидим и ржем.
У нас разобрали все, вообще, серьезно. Ну, у нас как бы, я не понимаю тоже этого прикол насчет туалетной бумаги, что-то я не очень понимаю, зачем много ее брать, если большого такой пачки хватает там несколько месяцев, господи, это ж не вирус, который как слабит желудок, знаешь, то есть я не понимаю, я всегда говорю, может, нужно хлеб покупать много, знаешь, но не туалетную бумагу, а вы что, будете есть туалетную бумагу в конце, если вдруг все закроется, знаешь. То есть у нас здесь как бы такая паника, как бы, да, то есть все магазины, ну, как паника, знаешь, я не вижу людей бежащих, знаешь, там, или там сумасшедших, там, дерущихся за что-то, ну, во многих магазинах многие вещи исчезли, знаешь, и ничего нету, допустим, санитарайзеров всяких, знаешь, этих жидкостей для санитаризации, там, этих перчаток одноразовых, таких вещей нету, и таблеток, вот, допустим, жаропонижающих тоже вообще практически нигде нету, знаешь, вот разгребли все, ну, у нас, допустим, мы успели купить, и хватит, как бы, у нас для ну, нашей бэйби, как бы, для маленькой, для старшего сына, и для нас, мы для взрослых всех купили, но мы ни разу, слава богу, не пользовались, и, надеемся, и не будем пользоваться, знаешь.
Слушай, а вообще там у вас из-за этого вируса там кого-то куда-то на удаленку отправили, на улице, там, не выходят?
У нас здесь, как и в Европе почти, ну, не так, еще не так, как в Испании и в Италии, то есть там, где полный шатдаун, и там вообще нельзя вообще даже выходить, и ну, это штраф получится за выход. У нас еще можно выходить, но у нас начинают, вроде собираются вводить штрафы за несоблюдение дистанции, это как вот этот social distance, типа 2 метра, нужно да, все да, под да. 2 метра. Но у нас все закрыто, все бары закрыты, кинотеатры, все рестораны, все это ничего не работает, всех отправили, практически все работают с дома, кто может, конечно, работать с дома. Куча, эти магазины суперы, конечно, работают, но намного меньше часов они начали работать. И пускают в эти суперы по 50 человек максимум. То есть на входе, как бы, знаешь, такая змейка, знаешь, вот как, знаешь, в аэропортах, знаешь, такая, что вот очереди этой. И пускают по чуть-чуть. То есть сколько человек вышло, столько пускают. Значит, и максимум держат 50 человек в магазинах. И это, да, ну, и часов намного меньше работает. Допустим, в Израиле та же самая примерная вещь, но сейчас в Израиле намного хуже стало. В Израиле примерно уже, наверное, как в Италии и в Испании. То есть там даже все, нельзя просто гулять по улице, только если ты работаешь на предприятиях, и у тебя есть такая письменная, как он, разрешение на ну, что ты работаешь на этом предприятии. Допустим, в супер это предприятие считается важнее, жизненно важное. То есть можно только на работу и с работы, все, или в супер ездить. И максимум, то есть просто так гулять нельзя, реально нельзя.
Слушай, а расскажи, вот раз у тебя старший еще есть, наверняка же знаешь, там всякие садики, школы,
да.
там с этим?
Он у нас пошел в нулевой класс, это такой нулевой класс, здесь обязательный нулевой класс, но до этого он у нас пошел в садик, в садике все в Канаде, в Канаде, не знаю, я опять же про британскую, знаешь, здесь получается, знаешь, в каждой провинции свои законы немножко, знаешь, и каждая провинция свои законы, у каждой провинции есть свой, как говорится, знаешь, премьер-министр, типа того, знаешь, свое правительство. В общем, британская Колумбия, все садики платные, и до 5 лет. Причем, допустим, в Онтарио, насколько я знаю, мы тогда думали, может, в Онтарио поселиться, там до 4 лет платный, с 5 лет уже бесплатный. Здесь до 5 лет все платное, с 5 лет он идет в нулевой класс, это уже бесплатно. Это нулевой класс считается киндергарден, как бы то ни. Садик это типа нулевой класс, он в школу именно ходит, в здание школы. Ну там, знаешь, вот это малолетки такие им вообще ничего не задают, конечно, знаешь, они там просто так, ну, буковки учат уже, всякое это. И это бесплатно абсолютно. И каждый день с 8.30 до 2.30 он ходит в эту школу. И начинает уже по-английски немножко так до конца говорить, уже от него очень часто слышим английские слова. И вот так вот. А садик, мы ходили в садик, и скажу, сколько стоит. Есть садики, есть, где есть, где детей кормят, есть садики, где детей не кормят. То есть тебе нужно давать им ланчбэк, то есть, ну, сумочку, где там то, что он будет кушать. Садики, которые нет, не кормят, в месяц стоят 700-800 канадских долларов примерно. Мы платили 770. И это с понедельника по пятницу. То есть каждый день, в принципе, на целый день. С 8 аж до 6 вечера. То есть, ну, целый день классно, как бы. И если садик, где кормят детей, то есть, ну, у них есть и своя кухня, это 1200 баксов сразу. Минимум 1200 долларов в месяц стоит. Ну, реально дорого. Как бы, ну, так...
То есть проще этот мешочек с едой. Да, давай,
да, да, выходит, ну, по деньгам, да, как бы выходит, да, наверное, дешевле. Ну, это немножко головная боль, знаешь, каждое утро приготавливать ему что-нибудь, чтобы он кушал, знаешь, и тем более не все дети еще кушают, знаешь, их, ну, их там кормят, конечно, как бы, если кто не, дети еще не умеют кушать сами, потому что маленькие, там, знаешь, двухгодичные, трехгодичные, их там максимум помогают, их кормят. Вот такие цены здесь, как бы, в других провинциях я не знаю цены точно. И вообще не знаю, даже близко. Но я думаю, наверное, что-то похожее, наверное, скорее всего. Если здесь, допустим, это считается дорогая провинция, то там может быть или то же самое, или дешевле, знаешь, то есть вот так вот.
А вот про этот ланчбэк, я просто то ли рассказывал кто-то, то ли что, но, значит, была такая информация, что, значит, когда ребенок идет вот в этот садик, да, с этим, со своим там, не знаю, бутербродом или что там ему положили, у него на входе это проверяют, это, и объясняют это заботой об аллергенах, что, типа, например, у него там бутерброды с каким-нибудь арахисовым маслом, а в саду есть ребенок с жуткой аллергией на это, и вот чтобы он случайно не сожрал, значит, вот бутерброды твоего дитятки, да, вот их возьмут, как бы и выкинут. И если вот у тебя вся еда такая оказалась аллергенной, у тебя ребенок остается без еды на весь день.
И ты вот куда мы ходили, такое? Как бы, ну, вот этот в садик, и вот сейчас в школу ходим, прям на входе есть такая, это как его, как листочек висит приклеенный, aware of allergy, да, и там написано вот эти, как его, орехи, как они, которые самые аллергичные.
Ну, арахис,
да, вот, что, типа, пинутся. Еда, которую, да, это пишется и в садике, и здесь, никто не проверял у нас сумочку, никто не открывал ее на входе и не просматривал. Я не знаю, если потом, когда, ну, эти воспитательницы открывают и дают уже детям покушать, они, может, и смотрят, что здесь есть. Но везде, да, везде висят эти бумажки, что не приносите еду, которая, да, с этим, с чем-то с арахисом. И в них, если, где-то, или там арахис, или, да, масло, или там что-то с арахисом, там шоколадки какие-то, да, этого не приносите, да, это есть. Но никто нигде у нас не проверял, вот именно, что открывать и смотреть.
Угу. Слушай, а детьми там вообще занимаются, или он просто там вот от звонка до звонка следят, чтобы шею себе не свернул и все?
Нет, ты знаешь, занимаются, потому что он нам приносит целую кучу, и из садика он приносил нам очень часто эти всякие, знаешь, работы, что они делали, знаешь, и со школы вообще каждый день приносит целую гору всего, вот реально целую кучу, столько бумаги и вообще, это всякие там с ними, то есть занимаются, там буквы учат, и всякие рисуют, и они там делают всякие аппликации, всякую там, пытаются их учить, и графики читать даже уже, там, знаешь, прикольно так вообще, как бы, я думаю, в 5 лет, этому 5 лет, меня вроде такому не учили, мне кажется, ну, я не знаю, если я хорошо себя помню в садике, знаешь. Не, занимаются, как я вижу, занимаются. То есть, как бы, не просто, знаешь, да, лишь бы бошку не разбил, не-не, занимаются. У них даже вроде, мне сказали, что уроки физкультуры даже какие-то есть, это вот, в школе здесь. Прикольно. И они делают всякие эти, кстати, когда праздники, они готовят выступления, вот даже в садике, когда он, ну, маленький был, на всякие, на Хэллоуин они там делали выступления, и родители приглашали, знаешь, там на сцене, они там что-нибудь пели, там песенки или там какой-то, типа, концерт какой-то такой делали для этих, на Новый год, ну, на Крисмас они делали такое же. Прикольно. То есть, как бы, занимаются, песенки всякие с ними учат, то есть, ну, и занимаются именно, учат их всяким вещам.
А он у тебя ходит в обычный сад? То есть как там вопрос с языковой адаптацией решался?
Вот так вот, идешь в садик и все. И как, да, ему ни хрена не понятно. Вообще, первые дни он там плакал, вообще не понимал, что, ну, прикинь, реально, он только на русском у нас говорил. И мы даже его иврит не учили в Израиле. Ну, мы знали, что сваливать будем, как говорится, знаешь, как бы. И тем более он у нас в садике ходил, в Израиле ходил в русский садик вначале. Потому что иврит он бы выучил бы, знаешь, потому что у нас у многих друзей, как бы, у кого дети, иврит дети схватывали вообще легко-прилегко. Поэтому мы не парились, вообще не учили его ивриту. Здесь вот так мы, ну, как бы, здесь у нас знакомые, которые, ну, также в Канаде, говорят тоже, дети хватают это все быстро. И ничего не поделать, просто кидаешь его в садик и, как говорится, выплывет. Ну, ничего, да, плакал там несколько дней, знаешь, ну, ничего.
И через сколько он стал лучше вас говорить по-английски?
Не, ну, он еще не очень хорошо говорит, ну, мы его слышим, но он когда произносит слова или предложения, ты слышишь у него такой четкий, без акцента, знаешь, английский идеальный, думаешь, о, да, это круто.
Короче, то есть скоро он уже будет на родителей смотреть такой, и говорить, типа, да, блин, вы не умеете говорить правильно. Что вы несете правильно вообще, да?
Нам прикол, короче, этот садика, это нам эта воспитательница говорила, что он мешает часто, вот она там объясняет детям, да, там все садятся в круг, она там книжку читает, объясняет, картинки показывает. А ваш сын, короче, мешает всем слушать, начинает на русском говорить, короче, что-то рассказывает на русском, то ли он жалуется, то ли он что-то, короче, и мешает, никто же не понимает, о чем он говорит. Короче, она говорит, или в конце он заговорит на английском, или все заговорят на русском.
Слушай, а вот сам садик-то как к этому отнесся? Ну, то есть ты приходишь такой, говоришь, слушайте, я к вам приведу ребенка, но он вас не понимает, вы его не поймете.
А это не первый, это не первый и не последний. Там, и он причем будет не единственный ребенок, кто ни хрена не понимает. Там есть дети из Китая, есть дети там, не знаю, там с Франции, знаешь, или из каких-то других стран, которые говорят только на своем и ничего не знают на английском. Полно. Да? И причем прикольно, наша воспитательница сказала, что у него самый лучший друг, это там, там как-то звали его Линкольн, по-моему, ребенка. Причем Линкольн, я вот потом убил этого Линкольна, он китаец. И тот Линкольн говорит только по-китайски. Английский почти не знает. А этот по-русски
один
говорит.
По-китайски, другой по-русски.
Да, и, они самые лучшие друзья, они друг друга понимают. На каком языке они говорят? Она говорит, как я слышу, они говорят каждый на своем языке. А как же они друг друга понимают? Ну, как-то понимают, как-то играют вместе. Они лучшие друзья. Вот так вот, знаешь, то есть, я не знаю. Они говорят на детском языке, короче, знаешь, вот так вот. Они говорят на детском языке. Понятно. И понимают друг друга очень хорошо.
Слушай, а дальнейший вопрос, то есть вот со школой ты уже как-то вентилировал?
А дальше вот в школу, в которую он ходит в нулевой класс, он в этой школе, он сейчас ходит в нулевой класс, здесь как бы три школы есть. Ну, в принципе, почти как, наверное, в Америке везде. Elementary school, middle school и этот, high school. Elementary — это с нулевого по пятый класс, middle — это с пятого, там, по-моему, по восьмой, а high — это с восьмого по там, 12 или 11, я уже не помню даже сколько здесь, ну, когда уже получают аттестаты. То есть он в этой школе, куда он сейчас ходит, будет до пятого класса ходить, да? То есть следующий вот в сентябре, сейчас, кстати, учебы нет из-за коронавируса, всех послали домой, и причем, я так понял, что уже, наверное, они вернутся, дай бог, вернутся в сентябре только, то есть в следующий класс уже. То есть, да, учеба на этот год, скорее всего, учебная закончилась, скорее всего. Во всей Канаде, кстати, это дело такое. Отменили учебу в университетах, в школах, нигде нет учебы сейчас. То есть, ну, в общем, в сентябре, если все уже устаканится, как бы, да, он пойдет в первый класс в этой же школе, то есть продолжит.
Ага. И это, то есть, обычная такая социальная школа на районе, и там да. По дефолту все нормально,
да,
считается.
Да, и хорошая школа, как бы, да, нормальная, причем у нее, там, если как бы часто смотрят еще рейтинги школ, знаешь, ну, у нас школа, которая рядышком, которая возле нас находится, 200 метров от моего дома, то есть, вообще супер классно, как бы, хорошего рейтинга вроде у нее там, то есть, и как бы, да, и она новая, в общем, у нас район, как бы, не старый, поэтому и сама школа новая, и весь район новый. И классно, как бы, mm-hmm. Да. И он вроде доволен. Мы так спрашиваем, как тебе? Ну, он начинает нравиться. Говорит, да, классно, делали то, знаешь. Раньше всегда...
Где еще с китайцем познакомишься, в конце концов?
Ну, да, ну, кстати, ты знаешь, что Ванкувер, насчет китайцев, да? Ванкувер часто называют, это канадский Шанхай. Здесь население азиатское, тут именно с Китая, с Кореи или с Японии, примерно 50% или 60% даже, наверное, можно сказать. Здесь в основном больше людей ты видишь именно азиатской внешности, чем европейской.
Здесь, ну, потому что... Так, и подожди, и как же тогда тест на политкорректность? Что, вирус китайский, как там, от китайцев-то не шарахаются?
Да вроде не, вроде не. Так, вирус китайский, да, ну, вроде, видишь, они там вроде победили его, вроде бы. Теперь, видишь, европейцы приносят этот вирус или иранцы. Здесь очень большая, кстати, это комьюнити, это иранцев, вроде иранцев очень много, которые вроде занесли этот вирус сюда, вот именно в Британскую Колумбию. Ну, не шарахаются от китайцев, в принципе. Ты знаешь, здесь даже, кстати, вот школы, где много китайцев, да, или районы, где более много китайцев, считаются очень, школы там считаются очень хорошего уровня. Потому что у китайцев это очень, знаешь, ну, в культуре, как бы, ну, дети должны учиться очень хорошо, знаешь, не бездельничать, а именно учиться, там, знаешь, зубрить. То есть это хорошая школа, где много китайцев, там обычно хорошие школы.
То есть это как в шутке, как бы ты хорошо не умел делать свое дело, всегда найдется еще один азиат.
Ну, да, который сделает это лучше и дешевле, да.
Да. Слушай, возвращаясь, значит, к вопросу про то, что в стране два официальных языка. Ну вот окей, ты живешь не в франко-канадской провинции, но на тебя как-то сказывается, что вот еще есть французский язык?
Да, вообще, тут куча, вот я работал с канадцами, и ты знаешь, никто из них французский вообще не знает. Я даже из-за того, что я учил французский, знаешь, я намного больше французского знаю, чем они. Здесь вообще никому не нужен французский, вообще он не нужен. Здесь все знаки и все на английском языке, поэтому здесь французский не видно, не слышно, и он тебе вообще не нужен. Французский тебе будет нужен, наверное, если ты захочешь работать в government, на правительственные какие-нибудь учреждения. Хотя у меня есть друг, который работает на правительственное учреждение, он не знает французский, никогда его не учил, и говорит, мне по работе не нужно. Вот так вот. То есть здесь вообще не нужен никому это французский, в общем. Никакого у тебя, в принципе, плюса не будет, если ты его знаешь вообще. Ну, как бы плюса для тебя, что да, хорошо, знаешь, хорошо знать еще один язык всегда. Ну, как бы по работе здесь он, в принципе, особо никому не нужен. И в общении, вообще в жизни, то есть вообще я не видел. За 3 года я не встретился здесь особо с французским, с нуждой знать французский язык.
Давай немножко вспомним довирусные времена, когда люди еще выходили на улицу, не боялись подходить друг к другу. Что там вот у вас со всякими парками, какими-то там, не знаю, муниципальными мероприятиями, праздниками уличными?
Вот это класс, особенно летом, это вообще круто. Знаешь, вот летом, когда, знаешь, погода обалденная, только в Facebook заходишь, ивенты какие-нибудь near me, знаешь, короче, вокруг меня, кучу рекомендаций, и мы так часто услышали, там, это, каждые выходные что-то есть, летом особенно, каждые выходные какой-то там фестиваль того, знаешь, в этом, причем здесь все как бы близко, там, не знаю, максимум, знаешь, 30-40 минут езды, и ты уже там. Вообще куча мест. Насчет парков, ну, этих таких национальных, знаешь, ну, как природных парков здесь, вся Канада один большой парк, знаешь, можно сказать, ну, тут реально настолько природа красивая. И, как я тебе говорил вот раньше, что от меня 30-40 минут, и ты в горах уже, в горах, где сейчас снег лежит, ну, летом снега не будет, но здесь куча озер рядышком, мы даже часто, знаешь, так с женой, когда вот только приехали, выходной, что, куда поедем, Google Maps открываем, где ближайшее озеро, поехали туда, и всегда это будет красиво, потому что озеро обычно в горах, и, блин, туда сама дорога красивая, и там вокруг такая красота, и вот сравнить с Израилем, в Израиле парков, в принципе, тоже немало, но они поменьше размером, знаешь, и так как плотность населения очень большая, в каждом парке, знаешь, особенно каких-нибудь выходных, куча людей, просто вот тонна людей. Здесь же, знаешь, так как страна большая, парков много, парки сами большие, и плотность населения очень маленькая, поэтому в парках немного людей, всегда свободно, и ты не сидишь, знаешь, рядышком возле кого-то, всегда ты сидишь, и 200 метров от тебя только кто-то сидит, знаешь. Есть места, конечно, такие более-менее людные, но в большинстве случаев спокойно, тихо, и вообще вот реально, очень, мне это очень нравится, потому что нравится, знаешь, эта толкучка, всегда бесило немножко, знаешь, там нужно бегом-бегом, чтобы в хорошем, ну, допустим, какой-нибудь праздник, там, День независимости, допустим, такой, да, вот в Израиле, и чтобы в парке там этот барбекю себе сделать в каком-нибудь, тебе нужно оттуда очень рано приехать, чтобы место занять, потому что будет забито просто, вот реально будет забито. Займешь место, и потом ближе, там, к 10-11 уже все, вокруг тебя тонна людей, все жарят, знаешь, мясо, реально тонны людей. Здесь такого нету, как бы, здесь все спокойно.
То есть здесь такой рай интроверта получился.
Да, нет, здесь насчет этого дела класс. И сама природа здесь такая класс. Знаешь, в Израиле вот не хватало гор, знаешь, там озер красивых, а здесь этого полным-полно. Кстати, я думаю, этого же не хватает, озер и гор не хватает людям, которые живут со скачеваниями, Нитоби и в Онтарио. Там же тоже, в принципе, особо, там все равнина, знаешь, такая большая-большая длинная равнина. Здесь же горы вокруг везде и куча озер, в общем, очень красота. Здесь, конечно, природа здесь вот реально, это на номерах машин здесь написано, знаешь, что это Beautiful British Columbia, и это правда, реально beautiful здесь, очень-очень красивая природа.
Слушай, здорово. Но для этого ж, видимо, нужна машина, а вообще вот в обычной такой жизни, там, как в Америке, без машины вообще никак?
Честно сказать, да, без машины, наверное, здесь будет никак. Короче, наверное, никак. И причем 100% никак, знаешь, не знаю, это только себя мучить, знаешь, реально мучить жить без машины. Если, конечно, ты живешь в даунтауне, то там, наверное, да, может, без машины тебе будет окей, потому что все близко, а тебе... как бы, да, все близко. А если ты чуть-чуть живешь уже не в даунтауне, хотя в пригороде, без машины, ну, я не знаю, ну, вот ездить, допустим, тебе нужно в супер поехать и скупиться. Ты обычно скупляешься, у тебя там целая куча пакетов будет, да? И как ты это в автобусе будешь везти, знаешь, с кучей пакетов, ну, блин. Даже туалетную бумагу, прикинь, ты возьмешь 2 пачки туалетной бумаги, как ты их будешь в автобусе везти? Даже если на тебя не...
Ну, ты их и повезешь.
Не, даже времена до коронавируса, да, когда всем пофиг на эту туалетную бумагу, ну, просто, знаешь, как бы, ну, это тяжело это все возить, знаешь, ну, как бы, долго будет. Мы приехали, когда вот сюда переехали, я сказал, так, знаешь, давай первую зарплату получаем, покупаем сразу машину. И мы, да, через 20 дней, я, по-моему, получил первую зарплату, мы сразу же поехали на следующей неделе, купили машину. С машиной, конечно. Во-первых, природа такая, блин, как можно... Автобусы не ездят на природу красивую, знаешь. Автобусы ездят в основном в городе, как бы, ну, вот, в пригородах очень много автобусов, как бы, ну, этот... Public transportation здесь очень хороший, как бы все хорошо работает, но без машины ужасно. Тем более, как бы, знаешь, грех не купить машину, она здесь очень дешево стоит, и бензин здесь очень дешево стоит. Опять же, я сравниваю с Израилем, я не знаю цены точно на машины и на бензин в России, там, в Украине, по сравнению с Израилем здесь все, ну, вообще просто бесплатно, можно сказать, знаешь, бензин, если в Израиле стоит больше $2 литр, здесь он стоит доллар, там, $1.20 всего лишь, знаешь, ну, то есть большая разница, почти в два раза, знаешь, машины здесь в три раза дешевле, в два или в три раза дешевле, смотря какие. То есть поэтому даже смотришь, блин, то есть, здесь так все дешево, новые причем машины, то есть, блин, так все дешево, офигеть.
А какие? Просто я что-то не помню знаменитой автомобильной промышленности канадской.
Не-не, те же машины, там возьми тот же BMW, Mercedes, там Hyundai, этот как вы, или там Ford, те же машины в Израиле стоят просто в три раза дороже, чем здесь. Те же самые, в Канаде не выпускают машины, то есть в Канаде нету своей марки никакой, здесь выпускают, если не ошибаюсь, есть завод Ford, и завод еще, по-моему, Toyota, что ли, есть, по-моему, где-то. И могу ошибаться, да. Своей марки здесь, я не знаю, вообще когда-то была даже. И, наверное, и не было. Ну, машины просто дешевле. Здесь просто, знаешь, в Израиле... Почему в Израиле машины намного дороже? В Израиле налог на импорт машин 100-120% на машины. На любую, знаешь, как-то, то есть охренеть. Реально охренеть. А здесь... Вот я сейчас сравню прикольно. Здесь Mercedes CLA 250 стоит 50 тысяч канадских долларов. Если перевести это в шекель, это выходит примерно 120-130 тысяч шекелей. В Израиле 120-130 шекелей стоит Mazda 3. Самая простая Mazda 3. Если я в ноябре был в Израиле, так ключ, на перекрестке стоим, и так смотрю, со всех сторон, знаешь, получилось, на перекрестке Mazda 3 стоят. Ну, это такая популярная машина в Израиле, там, изеры ее очень любят. И я такой говорю, короче, своему другу, ты знаешь, вот видишь, сейчас вокруг, да, куча Mazda 3. Это все, люди, все, кто купили эти Mazda, это на самом деле Мерседесы. CLA 250-е. Все нормально. Заплатили те же самые деньги. А Mercedes CLA 250 стоит в Израиле 340 тысяч шекелей. 340 тысяч шекелей, это, сейчас я скажу, примерно, это 100, по-моему, 40, если не ошибаюсь, 140 тысяч долларов. То есть 50 или 140. Та же самая машина. Вот тебе разница. И бензин намного дороже. Здесь как бы все, здесь все, что связано с транспортом, все абсолютно. Машины, мотоциклы, бензин, обслуживание... намного дешевле, чем в Израиле. Намного. Просто сумасшедшая разница.
А, слушай, кстати, а что вот с интеграцией в общество? Вот ты говорил, канадцы, они такие сами как бы по себе дружелюбные, но насколько эта вот дружелюбность в бытовом плане проявляется? То есть, не знаю, там, завести друзьяшек на работе, ходить с ними там по пятницам пиво пить, на выходных в гости... Работает что-то такое?
Есть что-то такое, знаешь, как бы, да, люди дружелюбные, но вот чтобы тебя позвали в гости к ним, это уж очень ты должен с ними сблизиться, знаешь. И у меня получилось с одним чуваком, с работы, он канадец, коренной канадец, здесь родился, как бы, мы с ним подружились, супер, мы на куче просто проектов были вместе, прикалывались вместе, он причем прикалывался точно так же, как и я, знаешь, то есть, ну, то есть, ну, у нас... менталитет как будто одинаковый был, знаешь, поэтому прикольно было, как бы, и мы с ним дружились очень хорошо, он меня пригласил на свадьбу свою, я у него невесту вел его, короче, этот, ну, под венец, ну, потому что его жена, она девушка с Украины, он русский при этом учил очень хорошо, он так более-менее на русском говорит, тут прикольно, как бы, не знаю, мы с ним подружились, и он к нам в гости ходил, и мы к нему в гости ходили, тут прикольно, как бы. И все, это единственный человек за 3 года, канадец именно, с которым получилось так вот хорошо, знаешь, ну, сблизиться и подружиться, класс, знаешь. И в основном, да, канадцы не зовут тебя в гости, совсем не зовут в гости. Пойти пиво, как бы, знаешь, вот так, мы собираем, вот, допустим, на работе, первой работе, когда я работал, я уже там, ну, когда я приехал в Канаду, мы с чуваками этими на связи через LinkedIn, через WhatsApp, знаешь, так, и раз, не знаю, раз на 8 месяцев, знаешь, мы так... ладно, пошли пивко или там посидим где-то, посидим, потрендим. Вот мы недавно собирались, чувак, который работал с нами, уехал в Торонто, сейчас прилетал обратно, и мы типа, о, давайте, он прилетает, все соберемся. Мы недавно собирались здесь, перед тем, как еще этот, рестораны закрылись, вот, буквально там за неделю до этого дела. То есть, в принципе, как бы, знаешь, поддерживаем отношения, в принципе, так, ну, нормально, как бы, я считаю. Но, опять же, домой не зовут, как бы, допустим, в Израиле, там, тебе сдруживаешься, обычно люди домой зовут, знаешь, как бы, там, в гости. Или, допустим, здесь мы с русскими познакомились, да, мы друг другу в гости часто ходим, знаешь, как бы, они нас зовут, мы. А с канадцами, как бы, да, немножко так, тяжело насчет этого дела, как-то так, не так идет. Хотя они так дружелюбные, знаешь, такие как бы внешние, как бы, да, ну, но просто домой не зовут, к сожалению.
Наверное. Ну, то есть ты не чувствуешь такого, знаешь, отторжения, ну, как вот, например, очень многие в Германии говорят, да, что немцы с тобой могут там и общаться, и быть предельно вежливыми, и все такое, но вот, когда собирается в одном месте много немцев, как бы чувствуется, что вот есть компания немцев, а есть вот ты рядом.
Ну, ты знаешь, здесь такого нет, знаешь, причем, знаешь, вот в Канаде, вот насчет всего вообще культуры канадской, и вот я могу сравнить здесь с американцами, американской культурой, знаешь, вот в Канаде, вот ты приехал иммигрант, да, ты с другой страны, ты прежде всего сохраняй свою культуру, откуда ты приехал. Ты прежде всего, допустим, ты там с русским или ты с Израиля, ты израильтянин или ты русский, а потом ты канадец. Мы все канадцы, да? В Америке же, знаешь, что происходит? Прежде всего мы все американцы. А кто-то там оттуда, это уже потом. Прежде всего мы все американцы. Вот так вот. В Америке все по-другому, как бы, знаешь. А здесь как бы более, знаешь, сохраняйте свою культуру, знаешь, вот именно оставайтесь тем, кем вы были там. То есть празднуйте все свои праздники, знаешь. Ну и да, в конце мы все канадцы, знаешь. То есть как-то вот здесь вот так вот. Поэтому здесь, знаешь, во-первых, здесь все иммигранты, знаешь, здесь как бы, я, допустим, с акцентом говорю на английском до сих пор, да, ну там со своим своеобразным акцентом, да. Но я не парюсь никогда, знаешь, меня никто никогда не говорил, типа, у тебя такой акцент, знаешь, ты там, видно, что ты не коренной житель, знаешь, типа, не канадец такой, потому что здесь абсолютно все, по-моему, говорят с акцентом, просто у всех разные он, знаешь, вот и все.
Ну, так еще одна страна иммигрантов, так что, да, там странно было бы
каждый,
прононс
даже вот мой идеально. Канадец, ну, мой знакомый, да, у него родители или родители, знаешь, в конце приезжие, приехали, которые с Европы откуда-то, знаешь, все в конце, да, откуда-то приехали. Здесь очень мало людей, которые именно native, ну, то есть это индейцы, в смысле, которые, именно которые здесь жили поколениями, их здесь очень-очень мало. И у них свои даже эти, кстати, здесь и в Америке, и в Канаде у них свои, как такие, знаешь, закрытые резервации. Знаешь, да, резервации. Да. Тут к ним даже заезжать нельзя. Да, там, чтобы знак, типа, только для native. И, кстати, прикол, ну, насчет native знаю кое-что, знаешь. Допустим, здесь, чтобы ловить рыбу, да, в Канаде, тебе нужна лицензия. Ну, эта лицензия делается в магазине, как бы там $28 платишь, и у тебя лицензия на год. Все, можешь ловить рыбу определенного размера в определенных там реках, да, или озерах. У native, ну, у индейцев, у них нет никаких лицензий, и у них им не нужно. И они могут ловить где угодно, сколько угодно, любую рыбу. Это типа, и у них такая, ну, потому что это как типа компенсация за, знаешь, за оккупирование их территории, что-то такое.
За моральные страдания.
Да, да, да. Ну, потому что, ну, реально, это геноцид, их там почти всех перестреляли, переубили.
Ну, было дело, было.
И в Америке то же самое, у них там тоже какой-то есть. В Америке, когда я жил в Орегоне, мне чуваки рассказывали, что эти индейцы, они получают какое-то пособие от государства, как компенсацию, пожизненные компенсации какие-то.
Угу, угу. Слушай, а давай теперь немножко переключимся на вопросы по работе. Как там вот вообще работается? И давай начнем так немножко издалека. IT вообще в стране нужно кому?
Да, я думаю, здесь в IT очень нужно. И только не в каждом, не каждой провинции, не в каждом городе, но есть, сейчас тебе скажу, раз, два, три, наверное, города, где много IT. То есть без проблем точно ты найдешь работу. То есть тут реально ты не останешься без работы. Это, конечно же, Торонто. Самое больше всего рабочих мест там. Это и самые большие зарплаты по Канаде. Это в Торонто. После этого Ванкувер. Здесь меньше и меньше зарплаты. И самые, наверное, поменьше. Или хотя, может быть, ты знаешь, то же самое по размеру IT. Но вообще, ну, там зарплаты очень низкие. Это Монреаль. Ну, там французки надо знать. Там зарплаты намного ниже. 100% намного ниже, я знаю. Но по количеству IT фирм, то я думаю, там, наверное, как и в Ванкувере, наверное... То есть ты без работы ты точно не останешься. Если ты в IT, программист, там и что-то с клауд, связанные особенности, точно найдешь работу. Это супер популярно здесь. Это просто здесь все только в клауд переходит. Или ты там системный инженер, как бы 100% найдешь работу. Я думаю, да, без проблем найдешь работу. Я тебе говорю, я искал работу в Канаде, будучи в Израиле. Обычно, знаешь, так практически говорили, невозможно найти работу, знаешь, удаленно. Ну, это тяжело, ну, в смысле, удаленно. И пока ты еще не житель, знаешь, искать работу откуда-то с другой стороны, знаешь, кто тебя возьмет? И я, ты знаешь, у меня было очень много интервью. Очень много интервью. Я искал работу именно DevOps уже, знаешь, Cloud. У меня уже два сертификата по Амазону было. По AWS, Amazon Web Services. И у меня было очень много интервью. И во многих фирмах. И вот меня взяли в конце в Ванкувер. Поэтому я в конце Ванкувера ехал. И, то есть я как-то посмотрел, как-то легко получилось найти работу. Вот, реально очень легко. И меня, знаешь, что насчет IT меня пугало. Знаешь, вот как здесь, мне, знаешь, ну, я ж не жил в Канаде, знаешь, как здесь люди там стучат друг на друга, знаешь, на работе все, знаешь, там в галстуках ходят, наверное, знаешь, все такие важные, каждый сам за себя, знаешь. И я что-то этого боялся немножко, знаешь, как-то. Потому что в Израиле как-то, знаешь, все такие, знаешь, все друзья, знаешь, тем более в хай-тек, ну, фирмах хай-тек, ну, в IT там вообще классно. Вот такие и условия классные, и люди обычно очень классные. Вот реально там кучу друзей себе всегда найдешь, то есть все супер, знаешь, я вот боялся, всего этого, конечно, не будет, знаешь, в Канаде, фиг его знает, ну, там все будет сложно, знаешь, все не так, знаешь, все так будет, знаешь, как, не знаю, как на каком-нибудь заводе, знаешь, пришел, отработал и пошел домой, знаешь, четко, знаешь, там, и ни с кем не разговариваешь, и получилось все именно так, как я не ожидал. Я ожидал, что все будет так плохо, оказалось так же, как в израильских фирмах хороших. Ну, по крайней мере, на фирму, куда я попал, было настолько классно. Вот это друг мой, канадец, с которым мы, как бы, у нас хорошие отношения, оттуда. И фирма, в которой я сейчас работаю, в Обсгуру, выходцы из этой фирмы, в которой я раньше работал, организовали эту фирму, и они меня позвали работать с ними. Отношения супер, вообще настолько классно было, вообще вот реально классно было. По пятницам в 3 часа мы называли это beer o'clock. Beer o'clock, типа час бухать, короче. Все пиво, блин, целая куча пива, полные холодильники, все сидят, трындят, включая CEO, ну этого владельца фирмы, там всех, короче. Так классно, вот реально обалденно было. Вот я просто кайфовал от этой работы. Я настолько был доволен. Причем я, допустим, от офиса немножко далеко, да, мне там добираться 1:15, да. Я почти все дни работал, из 5 дней я 4 дня приезжал в офис, потому что мне по кайфу было. Хотя я мог намного больше дней работать с дома. Я только один день работал с дома. Мне просто было по кайфу быть в офисе, потому что потрындеть с людьми, почесать, знаешь, как говорится, эти лясы, как, короче, говорили. И пивка попить, особенно по пятницам. Вообще просто, не знаю, я настолько был рад, никто ни на кого не стучит. Все помогают друг другу, ты что-то не знаешь, тебе подойдут, помогут, объяснят. Вот реально настолько классно было работать. Реально, вот супер, я просто супер, был супер доволен. И я не увидел никакой разницы, знаешь, между Израилем и IT в Канаде. Но опять же, знаешь, я думаю, что, может быть, как-то фирмы отличаются, все же, знаешь, есть и хуже, знаешь, есть и лучше. Но вот это была небольшая фирма. Я думаю, чем меньше фирма, тем меньше бюрократия, тем больше люди близки друг к другу, знаешь. А чем, наверное, большая фирма, тем, наверное, знаешь, все будет так, знаешь, больше похоже на завод, наверное, знаешь. Больше бюрократии, все намного немножко не так, может быть, хорошо. Я доволен был на этой работе, как бы я бы и не ушел бы, если бы эту фирму не купила американская фирма. Короче, наши американцы купили нашу фирму и все испортили. Пришли американцы, часто говорят. Но они, как бы, да, культуру поменяли, там все стало совсем не так хорошо. Они там начали навязывать свои вещи. Короче, что вот так не надо работать, теперь будете использовать это, знаешь. И, в общем, очень много людей начало уходить, включая меня, и включая вот еще моих друзей, которые меня в конце позвали перейти к ним, короче, работать с ними.
Понятно. Слушай, а вообще, насколько сложно вот работу найти специалисту? Или там все много хорошо?
Если ты специалист, я думаю, как бы в IT... Я считаю, в IT вообще не сложно работу найти, потому что очень много работы сейчас пока. Знаешь, опять же, есть, знаешь, времена плохие, времена хорошие. Сейчас хорошее время, я считаю, сейчас легко найти, потому что все мои друзья, кто в IT, приехали сюда, они быстро нашли работу, очень быстро нашли работу.
Ну хорошо, где ее много и где зарплаты большие?
Торонто самые большие зарплаты. В Торонто, конечно, самые большие. Там больше всего фирм и самые большие зарплаты. Там примерно, я тебе скажу, как бы DevOps-инженер, да, в Торонто будет получать начинающим, я думаю, 80-90 начинающим. Ну, опять же, не джуниор, я не имею в виду. В смысле, middle level такой, да, DevOps, у которого хоть какой-то опыт есть, я думаю, 80-90 будет получать. Здесь, допустим, в Ванкувере будет получать 70 начинать, знаешь, как бы такой, 70-80 примерно вот так вот, знаешь. Это тысяч канадских долларов в год, кстати, да. То есть здесь не говорят зарплату в месяц. То есть в год, ну, раздели просто на 12, получишь четко, сколько в месяц получают. Вот так вот. Допустим, более-менее такой продвинутый инженер DevOps в Торонто будет, я думаю, 120 тысяч получать. То есть это 10 тысяч канадских долларов в месяц. 100%. Здесь до 120, в Ванкувере чуть-чуть будет тяжело. То есть, ну, как бы мало мест за такие бабки, которые тебе будут платить, скорее всего. Здесь, потому что зарплаты поменьше. В Монреале там еще меньше, конечно, все, намного меньше. У меня есть знакомый, который работал в Израиле в Интеле программистом 7 или 8 лет. После этого он работал год в Микрософте в Израиле программистом. Он переехал в Монреаль. И он получает... Когда он переехал, это было 3 года назад, как и я. И у него зарплата 70 тысяч канадских долларов. Я так охренел, как бы.
А это до налогов, после налогов?
Да, все бруто до. Налоги, как бы, да.
А, то есть и платишь налоги, видимо, сам.
Если ты работаешь на фулл-тайм, то есть, ну, на фирму, у тебя снимается с твоего этого payslip, лист зарплаты, да, у тебя снимается каждый, в Канаде, кстати, зарплата платится каждые 2 недели, не раз в месяц, а каждые 2 недели. То есть 15 числа у тебя зарплата и 31 числа или там 30 числа зарплата у тебя заходит. И у тебя эти листы зарплаты, вот на каждую 15 или 31, тебе даются листы, сколько ты заработал и сколько с тебя сняли налогов в правительство. Ну, подоходный налог. То есть с тебя снимают.
Так, и сколько снимают?
Это смотря, опять же, с какой суммы. И во всех, в принципе, провинциях практически, можно сказать, одинаковое это. Допустим, со 100 тысяч долларов примерно 30% у тебя выходит налоги. В Израиле намного больше. В Израиле намного больше налоги с этой же суммы будут. В Израиле там у тебя будет под 39-40%. Где-то вот так. Там все сложнее, да. Я, смотри, я скажу тебе, знаешь, как моя зарплата в Intel хорошо платит. Я работал в Intel инженером 10 лет, у меня там, знаешь, ну, куча повышений, то есть я там очень хорошо стоял. Я до сих пор не получаю свою, в Канаде, живя здесь, я не получаю свою зарплату, которую я получал в Израиле. Мне далеко до такой зарплаты, но при этом мне хватает намного больше здесь, чем мне хватало той зарплаты там. У меня еще плюс еще жена работала там. Вот разница экономическая, знаешь, как бы смотреть только на экономическую сторону, вот такая разница. Здесь не, то есть, знаешь, не надо получать много.
То есть, это тот самый уровень жизни подрос, да,
получается? Да, я считаю, что у меня намного подрос уровень жизни. Здесь я мотоцикл купил, чтобы по шабатам кататься, ну, в смысле, по субботам кататься.
Ой-ой.
Вот так, в Израиле я себе мотоцикл никогда в жизни не позволил. Там этот же мотоцикл стоит 45 тысяч шекелей, это выходит сколько, где-то 15 тысяч баксов. Здесь он стоил всего лишь $7,000 он мне стоил. Точно такой же мотоцикл, знаешь, как бы, то есть это 18 тысяч шекелей. Знаешь, вот тебе разница. 45 или 18 тысяч в шекелях. То есть тут слишком большие разницы.
А фулл-тайм или эти, господи, договоры?
И я работал, когда начал работать только в Канаде, на фулл-тайм. То есть это, ну, ты подписываешь договор, но ты фулл-тайм, ты работник фирмы. Получаешь от них зарплату, они за тебя платят налоги и все. Сейчас я работаю как контракт. То есть у меня типа, я как бы работаю, то есть у меня как будто бы свое, как будто бы своя фирма такая, знаешь, Денис Астахов называется фирма. И я работаю на фирму, выписываю ей такие, знаешь, на Word, сам делаешь себе эти, как его, инвойсы. Выписываешь в конце, сколько там часов отработал, и они тебе оплачивают, и налоги ты уже сам в конце года платишь. И, ну, сейчас меня фирма, они хотят, чтобы я перешел на фулл-тайм обратно, ну, как бы полностью к ним, и, то есть они будут уже за меня налоги платить. Но здесь, ты знаешь, насчет работы вот на контракты, здесь половина, наверное, работы, 50% этих позиций, которые ты видишь в интернете, вот ты ищешь когда работу, половина из них будет написана контракт. То есть половина будет фулл-тайм, а половина контракт. То есть, знаешь, здесь не надо пугаться, знаешь, что такое, блин, я хочу только на работу. Ну, то есть, типа, хочу в фирме, именно на фирму работать. Здесь половина людей работает на контрактах. Вот реально половина, наверное, работников, ну, в IT, по крайней мере, работают на контрактах.
А это в этом есть какой-то экономический смысл или там социальный?
У тебя, получается, зарплата в час намного больше, да? Намного больше, допустим, у тебя там, знаешь, $80 в час, там, да, иногда даже $100 в час у тебя будет за час работы. Ну, у тебя будет просто, скорее всего, мало часов, знаешь, тебе не так будет много часов. И тут, ну, как сам ты должен взвешивать, знаешь, как бы, сколько часов тебе фирма готова дать, знаешь, рабочих. Если это у тебя, они дают, допустим, ну, в месяце 40 часов рабочая неделя, да, у тебя выходит 160, там, 8 часов в месяц, да, если тебе фирма говорит, у нас ты будешь работать максимально, то есть 168 часов, да, в месяц, то есть это, ну, в принципе, full-time, да, но на контракте, то у тебя зарплата, в принципе, будет гигантская. Потому что у тебя в час будут платить тебе, скорее всего, там 60, 70, 80 долларов в час. У тебя, в принципе, зарплата будет, если умножишь, вообще, ну, сумасшедшая. Но просто тебе нужно будет само в конце платить налоги. И еще какой, допустим, минус какой, у тебя нету этих всяких бенефитов. Бенефиты — это всякие страховки, знаешь, там, там зубы делать, там, знаешь, там, всякие, там, не знаю, массажи, всякая такая фигня, которую не всем всегда пользуешься, но у тебя не будет всяких бенефитов. И еще один большой, в принципе, самый, наверное, большой минус работать на контракте, а не на фулл-тайме, если ты вдруг захочешь взять суд в банке на покупку квартиры, да, или дома. Если ты работаешь на контрактах, то тебе в большинстве могут отказать в суде на покупку. Тебе нужно, типа, показать им, что ты уже аж 2 года на контрактах работаешь, и тут, типа, свою историю за 2 года, что ты вот столько получаешь, тогда тебе без проблем дадут. А когда ты работаешь фулл-тайм на какую-нибудь фирму, тебе достаточно 3 месяца показать, что ты работаешь на фирму, и этого уже достаточно, чтобы тебе дать в суду. Вот так вот. То есть вот это большой минус работы на контракте, если у тебя нет своего жилья, и тебе нужно, ты знаешь, что вот у тебя планы купить свое жилье или там суду взять на что-то, да, то банк на твой контракт будет смотреть не очень, даже у тебя хоть хороший доход, там, знаешь, у тебя там реально выходит там под 150 тысяч в год, да, ты зарабатываешь. Это не так хорошо, как получать 80, но быть фулл-тайм, знаешь, типа того.
А вот человек труда, он вообще насколько защищен? То есть могут ли одним днем уволить?
Да, конечно, могут. Да, это везде. Ты знаешь, только в Израиле, допустим, тебя могут уволить в тот же день, но тебя обязаны в IT-компаниях тебя обычно выплачивают за месячную зарплату. Здесь тебе выплачивают 2 недели. То есть тебя должны были предупредить за 2 недели. И, допустим, говорят, Вася, короче, в общем, все, у нас сокращение, тебя мы тоже сокращаем. И, ну, у тебя есть 2 недели отработать, да? Или, ну, обычно так не делают, они обычно говорят, короче, Вася, мы сокращаем, мы тебя просто платим за 2 недели, иди домой прямо сейчас. Прям вот все, прям вот прям сейчас. То есть вот отсюда прям уходишь, забирай свои манатки и проваливай. Обычно так делается. Но здесь всего лишь за 2 недели платят.
Слушай, ну это уже лучше, чем тебя просто взяли одним днем выгнали.
Ну как бы да, тебе обязательно платят 2 недели, и ты можешь после этого пойти там на этот welfare, этот пособие. И смотря сколько времени ты отработал, и тебе полагается этот как пособие по безработице. Я на нем никогда не сидел в Канаде. У меня друг один сидел, он сидел, по-моему, только неделю. Они там платят совсем мало, если не ошибаюсь. Он сказал, что максимум платят 2000 баксов. Допустим, у тебя зарплата была в месяц там $8000, да, канадских. Welfare у тебя будет 2000 всего лишь в месяц. То есть, конечно, тебе стоит лучше искать работу.
С голода-то не помрешь, наверное, да?
За 2000, да, будет тяжко, наверное, жить. Наверное. Так, не пошикуешь, наверное, да.
Слушай, еще вспомнил, что забыл спросить. Переживательно это для многих тема. Можно ли на работу на велосипеде там доехать, на гироскутере своем любимом?
Да, вот катается, что-то такое. Конечно, народ. Да, в Ванкувере люди на скейдах ездят. И знаешь, я, кстати, в Израиле когда жил, скейды что-то не популярно было. Я любил кататься на скейде. А здесь полным-полно людей катают. Причем, знаешь, дедушки такие смотришь, как-то так, знаешь, девушки и дедушки катаются на скейдах. И нормально. И на учебу катаются в университеты. И на работу, и на великах. И на скейдах, и на скутерах, и на этих электрических великах, на чем угодно катаются. Да, это все здесь полным-полно. Здесь даже дорожки есть для велосипедистов. Знаешь, в центре, в даунтауне Ванкувера, там куча дорожек именно для велосипедистов. У них даже свои светофоры есть. То есть это здесь приветствуется очень хорошо. Знаешь, типа зеленое, как бы, знаешь, все, что зеленое, знаешь, ну это очень, как бы, здесь этого полным-полно, очень много.
А кленовым сиропом-то поливают всю еду? Или врут по интернету?
Я не знаю, он невкусный такой, как его везде продают. Его просто везде продают. Но мне кажется, его покупают только туристы, ты знаешь. Я думаю, что это только туристы. Он невкусный. Как его можно есть? Он реально невкусный. Я не вижу, чтобы здесь все поливали. Я вижу, что его везде продают. И мне кажется, его покупают только туристы. Серьезно.
Ну, может быть. Так, ну смотри, мы уже почти 2 часа говорим, давай в конце еще все-таки, чтобы чуть-чуть рацуха была, чтобы уж Канада не казалась такой страной мечты, наверняка же что-то не устраивает и что-то не нравится, вот расскажи про отрицательные стороны.
Блин, сейчас, ну вот насчет недвижимости, как бы, да, что если хотел когда-то дом купить, то в Ванкувере, по крайней мере, ты его, наверное, вряд ли купишь, или если у тебя есть очень большие накопления, ну реально огромные накопления, и То есть, ну, здесь дорого, как бы, ну, купить дом. И что еще из плохого? Блин, слушай, не знаю, что из плохого. Вообще, ну, знаешь, я добился своей мечты, поэтому, знаешь, я на все смотрю, что здесь все хорошо, знаешь, как бы, все классно.
Да, ну, у тебя, короче, то есть все на позитиве.
Да, я на позитиве.
А сколько ты уже в Канаде, кстати?
В мае, вот сейчас март, в мае будет 3 года. 21 мая будет ровно 3 года.
А, ну, уже, в принципе,
срок на самом деле. Да, и мы сможем подать на гражданство. После того, как ты прожил 3 года, можно подать будет на гражданство. И еще минус, знаешь, наверное, какой вот, ну, по крайней мере, где я живу, что ну, мои родственники живут в Израиле, далеко лететь. То есть нет прямого полета, это два рейса минимум. То есть у тебя, ну, с коннекшеном или через там Торонто, или через Нью-Йорк, или через Европу. То есть, ну, далеко лететь. То есть реально у тебя родственники твои всегда очень далеко. То есть у тебя утро, у них вечер, у тебя утро. Вот это как бы минус, что ты очень далеко от родственников своих. То есть ты не полетаешь, знаешь, каждый там месяц, каждые 2. То есть, ну, мы раз в год, мы четко раз в год летаем. Мы даже хотели лететь этим летом, но из-за причин в мире мы, наверное, этим летом не полетим уже в Израиль. Да, я не знаю, теперь, когда полетим, когда все это утихнет и когда начнут рейсы вообще летать нормально, да, полетим. То есть, ну, второй минус, что очень далеко мы оттуда, откуда ты улетел. Я там раньше жил.
Но, по идее, что у вас нет вот той проблемы, что и в Австралии, что она далеко вообще как бы от всего.
Это вообще капец, там, например, да, я даже тоже, кстати, думал.
Очень многие там товары стоят намного дороже чисто за счет того, что их надо доставлять, не знаю.
Да, насчет Австралии это вообще, да, у меня есть знакомые, которые улетели с Израиля в Австралию, и они просто исчезли, да, и я реально туда, нет шанса, чтобы я к ним полетел бы, знаешь, там 1700 баксов стоит билет туда, там с Израиля стоил, не, ну это, нет шансов, что я полетел сюда, допустим, от меня до Тель-Авива, да, ну через Connection, я нахожу за 1000 американских баксов билеты все время. И, ну, мы там в сентябре, в ноябре летаем. И как бы, ну, 1000 баксов это еще, знаешь, это тоже немало, знаешь, четвером лететь, знаешь. Ну, сейчас еще у малой бесплатный билет, как бы, ну, до 2 лет бесплатно дети летают, там, только ты маленькую страховку платишь, там, 100 баксов, что-то и все. Ну, допустим, вот через 2 года, да, на четверых по 1000 баксов тоже, да, 4000 баксов, ну, американских, немало, знаешь, так, за полет. А если бы это стоило 1500 на каждого, знаешь, то есть вообще капец. То есть ты подумал бы, знаешь, блин, может быть, не всей семьей лететь, может, я сам полечу, знаешь, а жена здесь потусуется, знаешь. И вот это как бы большой минус, что далеко все же. И ну, какой еще минус? Так, чтобы, знаешь, сладкая жизнь не казалась. И минус, знаешь, вот я могу тебе принести, ну это не минус, знаешь, может быть, и как бы такую судьбу одного моего друга, знаешь, как бы вот он доктор химии. Он в Израиле, русский чувак, парень с Украины, он тоже 18-20 лет в Израиле жил, он получил этот бакалавра, магистра и доктора по химии в Израиле. В Израиле у него была работа хорошая, он там в разработках каких-то работал, короче, приехал сюда, и здесь вообще он первые что-то полгода вообще нигде не работал, просто ничего не мог найти, потом пошел в супермаркете наклейки на бананы клеить. Понимаешь, вот так, то есть вообще...
Это в смысле в Канаде люди науки не нужны?
Химия здесь была? Нафиг никого, ты, по крайней мере, химия здесь вообще не нужна была, как бы, знаешь. И, в общем... Так,
подожди, там же вроде нефть добывают, а где добывают нефть,
не та
там
химия, химики чтоб... только в путь. Нефть это в Альберте, знаешь, как бы больше, а он в Ванкувер здесь, как бы, знаешь, поэтому он ничего не мог найти нормальное. Короче, в конце, после всяких дурацких работ ужасных, через полтора года жизни в Канаде, он нашел работу этим, как его, сайентисты химии здесь, в Ванкувере, в такой небольшой фирме, то есть он стал в разработках здесь, то есть то, что он хотел, да, но при этом зарплата у него там, что-то, если я не ошибаюсь, знаешь, вроде 60 или 50 тысяч долларов всего лишь, знаешь, то есть доктор химии, и на эту зарплату, как бы, это, ну, это окей зарплата, знаешь, если твоя жена еще работает, то, в принципе, нормально, знаешь, ну, это, как бы окей, но это не крутая зарплата, знаешь, как бы, реально не крутая. И в конце он начал подрабатывать, ремонтировать эти электроприборы. Подрабатывать. Знаешь, он доктор химии днем, а, знаешь, а вечером он электроприборы там.
Слушай, мне очень, знаешь, интересно, а что ему тогда в Израиле-то не сиделось? Ну, то есть ему же объективно стало хуже.
Намного. И он уже думал, кстати, это возвращаться. У него были уже мысли, да, чтобы, наверное, ну, что, ну, реально он не может, знаешь, нормально позволять своей семье жить, знаешь, как бы, ну, финансово, знаешь, поэтому он уже думал, собирался возвращаться. Короче, он начал подрабатывать этим, ремонтировать эти там стиральные машинки, знаешь, хотя он в этом сильно не разбирался, в Ютубе смотрел видео, вот реально вот так вот, знаешь, мини просто говорит, меняем запчасти, ну там ему вдруг помогал один человек, как бы, как работать вообще, как что разбирать, как что менять, всякое такое. В общем, он начал там подрабатывать, начал зарабатывать нормальные деньги. Что ты думаешь, что он делает сейчас? Он бросил свою химию, и он просто теперь на фулл-тайм работает, ремонтирует. Мы даже так через с друзьями, знаешь, его переименовали в этом WhatsApp, знаешь, так вот в телефоне. Ну, и раньше он был доктор, да, доктор там Женя, его Женя зовут. Я его переименовал на доктор Фиксик, он теперь Фиксик.
Да. Ну, слушай, если более затребовано чинить стиральные машинки, чем химией заниматься,
ну да. Он говорит, как бы его, да, как бы, ну, химия в Канаде не очень. IT очень круто, как бы, все же идет, а химия здесь не так. То есть, знаешь, как повезет, знаешь, наверное. То есть, знаешь, ты всю жизнь учил одно, знаешь, приезжаешь в страну, блин, это никому здесь не надо, знаешь. Или даже если надо, то ты зарплата будет, ну, не очень большая.
Кстати, а что с вариантом ломануть через границу в Штаты, ну, имея уже канадский паспорт?
Когда у тебя будет именно гражданство Канады, то очень легко найти в Америке будет работу. Допустим, если у тебя нет канадского паспорта, то тебе нужна виза H1B. H1B получить, ну, просто вообще, это как грин-карт выиграть уже, наверное, знаешь, это невозможно практически. Это настолько сложно, это берет кучу времени, и работодателю нужно столько бабок за это заплатить, и столько ждать тебя, это, ну, в общем, это даже как лотерея, там вообще не все могут получить. Когда у тебя есть канадский именно, то есть ты гражданин Канады, у тебя есть канадский паспорт, виза, которая нужна тебе рабочая, называется TN. Эта виза делается в аэропорту. Это вообще настолько простая. И в аэропорту или вот при пересечении границы, прям тебе печать ставят. Это элементарная виза, и куча у меня знакомых, которые в IT, и с этой визой работают в Америке. Это будет очень-очень легко в Америке уже работать, когда у тебя есть гражданство и канадское.
Ну, я так понимаю, ты этим пользоваться не хочешь, тебе
да, пока хорошо. Нет. Во-первых, у меня нет гражданства еще, да, Мария, сейчас я только в мае смогу подать на гражданство, и примерно 10 месяцев берет, чтобы его получить. Нас и здесь неплохо кормят, знаешь, мне здесь пока, ну, как бы нравится, я не сильно хочу, как бы, да, куда-то уезжать, как бы, ну, здесь по кайфу.
Слушай, ну на этой прекрасной мажорной ноте я тогда и предлагаю закончить, или ты еще что-то хочешь сказать?
Да, я даже не знаю.
То, возможно, мы что-то упустили. Ну, если как бы считаешь, что выговорился, 2 часа уже с тобой, потому что говорим. Что я могу сказать? Слушай, очень здорово рассказал, знаешь, видно, что, как это, не блогер-человек, да, но в микрофон говорит часто, да, часто, умеет, хорошо, так долго, красиво, очень приятно было пообщаться. Большое тебе спасибо за твой рассказ, уверен, слушатели тоже оценят, и Ну, будет что еще рассказать, пиши, хорошо,
да,
пообщаемся.
Буду рад, без проблем. Да, и не забывай, не забудь подписаться на канал. Да. Посмотри, может что-то полезное увидишь на канале.
Лайк, шер, колокольчик.
Да, так колокольчик можешь не нажимать, да. Ну, так посмотри, может что-то полезное будет. Как бы я рад помогать, знаешь, так людям. Реально рад, когда получается кому-то помочь. Это вообще супер. Знаешь, это в карму, знаешь, эти поинты накапливаются, знаешь.
Да, окей, все, спасибо тебе.
Спасибо тебе тоже. Давай, счастливо.